Сегодня будет лекция называться «Влияние характера, нашего характера на нашу личность», то есть на наше понимание себя как личности. И в связи с этим мы будем говорить о том, как относиться к развитию характера, чтобы правильно относиться к себе как личности. И прежде чем говорить об этом, я хотел бы объяснить ведическую концепцию. То есть я хочу представиться, меня зовут Олег Геннадьевич Торцунов. Я занимаюсь изучением древневедической психологии более 15 лет. У меня есть несколько книг, написанных на эту тему. В Москве у меня есть такой, в центре Москвы есть серьезный центр ведический, в котором проходят лекции, лечения там и так далее. Вот. Вот вроде бы представился. Знаешь, что еще сказать? Где же читаю лекции? Лекция интересная, люди слушают по всему миру. Значит, итак, мы поговорим с вами о том, как веды считают, как надо к себе правильно относиться, как развивать себя как личность, и что бывает, если человек к этому относится неправильно. Начнем с того, что ведическая психология отличается от обычной психологии тем, что ее концепции больше похожи не на концепции, допустим, литературы или поэзии, а больше похожи на концепции физики. Почему? Потому что, Аюрведа имеет дело, или ведическая психология имеет дело с тонким телом. То есть фактически она изучает анатомию, психическую анатомию человека и физиологию. Потому что, согласно современной психологии, ум состоит из комбинации нервных импульсов. То есть это его можно сравнить с тем, что возникает на экране компьютера, когда мы его включаем. Так? Но веды говорят, что ум — это не экран компьютера, это сам компьютер. Это вполне конкретная анатомическая структура, которая имеет тонкое строение свое, и ум состоит из психических каналов, которые называются нади, их порядка 500 тысяч этих каналов. Меня слышно сзади, да? Нормально? Их порядка 500 тысяч этих каналов, среди них 14 основных. И среди основных каналов есть такой психический канал, который называется читанади. Читанади — это канал сознания, или канал, по которому действует ум. И мы об этом тоже немножко сегодня будем говорить, но в целом я это объясняю, потому что есть очень сильное отличие в этой связи ведической психологии и обычной, потому что ведическая психология все психические процессы рассматривает с позиции взаимодействия ума, то есть и реальной структуры психической, с реальными психическими структурами окружающего мира. Потому что, согласно Аюрведе, также Земля имеет свою психическую структуру. И все планеты Солнечной системы, и вообще звезды, которые нас окружают, тоже имеют свою психическую структуру, а не только волновую. И поэтому существует наука астрология, которая не изучает, как звезды, вроде бы астра означает звезда, а логия — это наука. На самом деле эта наука, она не изучает не то, как звезды светятся, а то, как они влияют на нашу психику. То есть это действительно серьезный предмет для изучения. И наши психологи бы много получили интересного, если бы серьезно отнеслись к этой науке. Интересных открытий много бы сделали в своей жизни. Потому что, оказывается, психика человека функционирует определенными циклами. И иногда у человека хороший психологический период идет, а иногда плохой. Если, допустим, на человека начинает плохо влиять Сатурн, вот, допустим, вот вы меня снимаете, у вас сейчас на вас есть плохой период, сейчас идет по Сатурну. Вы знаете об этом, нет? Вам никто не говорил? Я вам первый говорю. У вас слабость появилась в последнее время, где-то порядка 2-3 лет. Более и больше слабости, тяжелее, физически стало тяжелее. Вы не чувствуете это? Ну, слава Богу. Вот. Ну, то есть я это вижу. То есть это есть у вас, то есть идет развитие плохого влияния Сатурна. Оно влияет на деятельности, стало тяжелее действовать в обществе. Там, вот, оно влияет на здоровье. И это можно сказать про каждого человека. У кого-то сейчас идет улучшение жизни. У вас, допустим, идет лучше, сейчас период стал. Вот нет, девушка вот рядом. Вы, да, вот эта девушка, да. У нее 2 года назад был тяжелый период очень. И психически особенно очень тяжело было. А сейчас лучше становится. И, так, и это не зависит от того, занимаемся аутогенной тренировкой мы или не занимаемся. То есть насколько мы читаем книжки по психологии, это не зависит от этого, понимаете? Потому что только, допустим, работа над разумом, там молитва, допустим, может как-то убрать вот это вот влияние плохое астрологии. Но это не то, не полностью. Все равно, если тяжелый период, то он тяжелый, ничего не сделаешь с этим. И поэтому ведическая психология, она объясняет, что работа над собой – это непростая вещь. То есть нужно реально серьезно трудиться, хоть чтобы как-то сдвинуть вот плохое влияние судьбы на себя. И для того, чтобы трудиться, надо еще знать, над чем трудиться и как трудиться. Потому что это вообще тонкое знание, и очень трудно его понять. Поэтому существуют, допустим, такие понятия в ведической психологии, существует 4 аспекта, с которыми надо работать. То есть первый аспект – это ум, который я уже немножко о чем-то, что-то о нем сказал. Второй аспект – это разум. Разум контролирует ум, он создает жизнь, судьбу человека. То есть фактически деятельность разума направляет нашу судьбу вперед. То есть поступки наши, они создают нашу судьбу, поступки и желания, и мысли. А сила, которая направляет вперед нашу жизнь, это разум. Разум контролирует ум, и поэтому это самая глубокая функция психики. Следующая функция психики – это психическая энергия. То есть иногда у нас много психической энергии, иногда мало. Вот. И как с ней работать, тоже надо знать. Я у вас в речке искупал сейчас перед лекцией, у меня много психической энергии. То есть это целая наука, надо знать, как она действует. И мы сейчас это все будем изучать. Разные виды работы над собой и как это влияет на наше понимание себя как личности. И 4-я психическая структура называется ощущение себя как личности или эгоизм, о чем мы сейчас больше будем говорить. Эгоизм человека или ощущение себя как личности бывает 2 типов. Первый тип – это тот эгоизм, с которым мы рождаемся на свет и с которым всегда с нами будет жить, пока мы не очистим свое сознание. Этот тип эгоизма называется ложное эго или желание жить для себя, действовать и жить для себя, а также для своего окружения. Это то, как живут большинство людей, и большинство людей даже не подозревает, что есть еще другой тип сознания, то есть другой тип эго, который является несущим счастье человеку, типом эгоизма. Потому что есть истинное эго, оно означает, что я испытываю счастье и чувство собственного достоинства, если я что-то бескорыстно сделал для другого, а не для себя. Вот когда я такой поступок совершаю, у меня в глубине, в сердце появляется ненавеянное ничем же ощущение удовлетворения. Обычно мы как действуем? Допустим, я что-то сделал и говорю себе, я хорошо поступил. Кто-то говорит, нет, ты плохо поступил. Я говорю, нет, я хорошо поступил. А если ты не согласен со мной, сейчас тебе в морду дам. И если он, допустим, соглашается, я думаю, ну вот, видите, я хорошо поступил. А потом, если еще, допустим, чтобы доказать это, надо еще пойти и всем еще сказать, что я хорошо поступил. Как вы думаете, почему люди сплетничают? В чем причина основная сплетен? Как, почему осуждаем других людей? В чем причина? Потому что таким образом мы выгораживаем себя. Вот, допустим, я это про него сказал плохо, значит, я лучше уже однозначно. Такой хитрый способ, как бы. Ну и так ложный эгоизм в нашей психике работает. Это хитрая система такая, которая по-любому не сделает нас счастливыми, но, по крайней мере, она пытается как-то нас приспособить к этой жизни. Это система самообмана. Ложное эго. Мы испытываем счастье, когда мы ждем от других людей чего-то. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Это деятельность сложного эго. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. Вот. Но как, что там дальше в песне поются? И ручей наполнен радугой и горьких слез. Когда человек начинает ждать радости, то его ручей наполняется сначала счастьем, а потом страданием. То есть сначала приходит сладкий вкус, потом горький вкус. Поэтому человек должен понять, как жить правильно. Мы ждем от людей радости. Я, допустим, у меня вчера был прямой эфир, и была тема семейные отношения. И ведущая никак не могла понять, что я хочу сказать людям, что я хочу донести. То есть я все время говорил, что семейные отношения начинаются с того, что надо пересилить себя и начать делать приятное близкому человеку, ничего не желая взамен. И она все время никак не могла понять, что я имею в виду, что значит пересилить. А зачем? Я говорю, только в этом случае можно сделать семью счастливым. Она говорит, ну что вы тогда понимаете? А можно тогда, я сказал, только в этом случае можно достичь любви в отношениях. Она говорит, ну что вы тогда понимаете под любовью в отношениях? Я говорю, конечно, не то, что вы понимаете. Вы понимаете, что любовь должна сама возникнуть. Любовь негаданно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Каждый вечер сразу станет так удивительно хорош, и ты поешь. Понимаете, это не то, что это влюбленность. Настоящая любовь возникает, если ты начинаешь верить человеку, очень сильно доверять ему. Но эта вера не приходит просто так. Это надо, чтобы человек действительно для тебя жил, чисто и искренне. У меня к вам вопрос. Вы хотите жить с человеком, который будет чисто и искренне для вас жить? Поднимите руку, кто не хочет. Есть такие, нет? Теперь у меня другой к вам вопрос. Только честно. Поднимите руку, кто сам готов бескорыстно и искренне жить для близкого человека. Очень нехотя так. Мы, конечно, хотим. Вот в этом заключается проблема, понимаете? В этом заключается противоречие судьбы. Потому что человек не может быть счастливым, если он сам не готов цену заплатить счастье. И в этом заключается цель моей лекции, чтобы вы это поняли, какую цену мы должны платить в своей жизни, чтобы стать счастливыми. И цена заключается в том, что надо понять сначала эту идею, а понять ее очень сложно. У нас в глубине сидит понимание, что если я для себя не урву чего-то, то тогда счастья не будет. Это понимание, оно у нас-то очень глубокое. И оно очень практично. Допустим, я прихожу на работу. Что я должен работать для соседа на работе? Или, допустим, я прихожу домой. Мне жена поставила тарелку с супом. Что я должен этим супом кормить жену? Я должен его есть сам. И работать я тоже должен для себя. Вроде бы все логично получается в жизни. Но не тут-то было. Если человек настраивается работать для себя и думает во время работы только о том, чтобы работать для себя, вокруг него психически создается атмосфера насилия. Потому что все люди хотят тоже себе, они не хотят тебе. Вот представьте, вы приходите на работу, вы для себя на работе работаете, и все вокруг тоже для вас работают. Хорошая же атмосфера, да? Но это сказка про белого бычка, понимаете, такого не бывает. Вы на работе работаете для себя, и все остальные для кого работают? Тоже для себя. Что получается? Напряженная ситуация получается, потому что мы хотим, чтобы они делали что-то для нас вокруг. Они хотят, чтобы мы делали что-то для них. И в результате начинается, накаляется ситуация. Кто первый поздоровался? Я или она? Если она первой поздоровался, значит, она меня уважает, хороший человек. Если она ждет, когда я первая поздороваюсь, значит, она плохая. Я же тоже жду, когда она первая поздоровается. Так портятся отношения. Если человек эгоистически настроился на работе, то он рушит судьбу свою. Он рушит отношения. Вроде бы логично, что я пришел зарабатывать себе деньги и должен работать для себя, но не тут-то было. Если я настроен очень корыстно во время работы, то я разрушаю себе жизнь. Все начинают злиться на меня, все начинают плохо ко мне относиться. Второй пример. Допустим, вы воспитываете своего ребенка. Вроде бы очень логично. Мать, кажется, мать все время хочет сыну добра. И она говорит: давай, не болей, веди себя хорошо, учись на пятерке и так далее. Она ему говорит разные вещи. Она бескорыстно это делает или корыстно? Бескорыстно? А в чем корысть заключается? Потому что она испытывает счастье от того, что он не болеет. Она испытывает счастье от того, что он хорошо учится. Она испытывает счастье от того, что у него все хорошо в жизни. Так? И когда у нее все плохо, она испытывает страдания. Но ведь точно те же вещи можно сказать и бескорыстно. Можно бескорыстно настроиться, чтобы сын не болел. Можно бескорыстно настроиться, чтобы он хорошо учился. И можно бескорыстно настроиться, чтобы у него все было хорошо в жизни. В чем разница? Вот почему надо именно так настраиваться? Ведь это одно и то же, по идее, для многих людей. Почему надо бескорыстно настраиваться? В чем разница? Как вы думаете? Разница заключается в реакции на ту ситуацию, которая дает отрицательный результат. Ну, допустим, сын принес 2 вместо пятерки. И как вы будете реагировать на это, если вы бескорыстно настроены? Как вы будете реагировать? Спокойно. Спокойно. Вы будете пытаться ему как помочь и так далее. Но если вы корыстно настроены, когда он приносит 2, как вы реагируете? Да. Как ты посмел? Все, начинается скандал. Когда начинается скандал, то разум перестает работать. Разум — это единственная структура, которая может поменять нашу жизнь и понимание вещей. Если эмоциональная реакция идет от матери к сыну, он не способен понять, что она от него хочет. У него блокируется функция разума, тем более, что у детей разум и так слабо работает. Если на них еще нажимать эмоционально, то он вообще выключается. И ребенок опять дальше, он может и выслушал маму, он, конечно, хочет выслушать, слушает, но у него дальше ничего не меняется. Он поступает точно так же, как поступал. В чем причина? Причина в том, что у нас во время объяснения выключается функция, которая объясняет. У нас в голове есть функция, которая объясняет. Эта функция называется разум. Когда человек к чему-то привязывается, допустим, к хорошей отметке, и мама всегда, к ней приходят хорошие отметки, когда она их ждет. Нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой и горьких слез. Так вот, идея в чем заключается? В том, что она никогда не дождется. Потому что все заканчивается горькими слезами. Потому что эта система патовая. Если мать постоянно ждет хорошую отметку, то у ребенка начинается психическое напряжение, и он перестает учиться нормально совсем, он разочаровывается в этом предмете. Но это еще не самая большая проблема, если касаемо детей. Самая большая проблема, что когда человек такое ожидание имеет, он эгоистически настроен на то, как ребенок будет учиться, то там срабатывает такая интересная функция. Мать начинает хотеть, чтобы ребенок лучше учил те предметы, которые ему даются хуже. Так? И не обращает внимания на те предметы, которые ему даются хорошо. Она говорит: ну ты и так хорошо знаешь, ты давай учи то, что ты не знаешь. Так? А вот это и является западней. Потому что психика ребенка работает таким образом. Цветок, у ребенка есть свой цветок, свое раскрытие психическое. У него есть своя природа. И согласно его природе, одни вещи он легче может делать и лучше, и это и есть его предназначение в этом направлении. А другие вещи ему очень трудно даются, и туда лучше не лезть. И родители из-за того, что они привязаны сразу ко всем отметкам, они говорят: вот это изучай, и начинают тыкать ребенка в ту сторону, в которую ему лучше не лезть. В результате у него появляется к учебе оскомина, он начинает, у него психика тормозится, он вообще ничего не может изучать. Ему страшно становится, у него невроз развивается на учебу. Причина в чем заключается? В том, что мама привязана к отметкам. Чтобы у ребенка все было хорошо. Для того, чтобы у ребенка все было хорошо, надо что делать маме? Как сделать так, чтобы у ребенка все было хорошо? Мама может в этом помочь или нет? Это называется благословение. Вы благословение знаете, как давать, нет? Не знаете? Сейчас я вас научу. Для того, чтобы дать благословение, для этого надо по отношению к человеку успокоиться. Ничего от него не ждать, ни хорошего, ни плохого. И от его судьбы также ничего не ждать, ни хорошего, ни плохого. Допустим, сын уходит в армию. Вы знаете, ему плохо там будет или хорошо в армии? Вы не знаете. Поэтому вы должны сначала помолиться очень сильно, чтобы отвязаться от той идеи, что ему может быть там плохо. Надо сначала перестать на что-то надеяться, понимаете? Как пациент к врачу подошел, говорит: «Доктор, я могу на что-то надеяться?» И доктор ему отвечает: «Смотря на что вы будете надеяться». Понимаете? То есть не надо надеяться ни на что. Надо просто помолиться, чтобы психика успокоилась. И потом подойти к сыну и сказать: «У тебя, сынок, в армии все будет хорошо». И сказать с глубокой верой, чтобы сердце не дрогнуло. Это называется благословение. Какая мать может дать благословение такое? Только та мать, которая победила в себе желание наслаждаться судьбой своего ребеночка. Понимаете? Когда она смотрит на него, думает: «А вдруг завтра я не буду наслаждаться его судьбой?» И она говорит: «А вдруг у тебя завтра будет плохо в армии?» И она потом начинает думать, сидит и думает: «Мой ребеночек в армию ушел». И в это время, так как ум имеет тонкую природу, которая контактирует сразу с близким человеком на любом расстоянии. У кого есть, допустим, сейчас какой-то близкий человек, который находится на большом расстоянии от вас? Вас как его зовут?
Александр.
Александр? Он сейчас немножко удручен, в спокойном состоянии находится. А? Ослабленное здоровье. Он переболел простудой. Так? Более чего? А что был? Сердечный приступ был. Но простуда тоже была. С бронхами было что-то. А? Откуда я знаю? Мне сказал, что у него ослабленное состояние, что он спокоен, но как бы немножко ослаблен. Почему я это знаю? Откуда? Да, потому что у нее с сыном четкая связь сейчас находится. Она находится в тот четком контакте с этим человеком. В постоянном четком контакте. И представьте, мать, допустим, у сына и так ему тяжело в армии. И она ему думает о нем: «Тебе плохо там, я чувствую». Ему и так плохо. Ему становится еще хуже от этого. А если он находится в смертельной опасности, то она делает ему приговор таким образом своим настроением. Она перечеркивает таким образом его судьбу. Она рушит его жизнь тем, что она сосет из него силы. Если, допустим, вы будете в плохом состоянии находиться здоровье, я, допустим, врач, я знаю, как вас прибить. Сейчас я вам объясню, это простой метод. Вот если вам плохо совсем, вы лежите, допустим, у вас плохое самочувствие, я приду к вам и скажу: «Тебе плохо, я пришел тебе помочь». Я, допустим, приду и так вот начну с вами общаться: «Уйди отсюда, уйди». Будете так себя вести. Или, допустим, почему мне консультации тяжело давать? Потому что пациент приходит ко мне, вот так садится передо мной. «Помогите!» Я говорю: «Я и так уже помогаю, расслабьтесь, все. Я как бы хочу вам помочь, но вы успокойтесь». «Нет, я не могу». И все, человек начинает сосать силы просто, как пылесос. Понимаете, почему? Потому что он привязан к тому, чему ему не дано. Если, что значит преступник? Преступник – это человек, который требует от судьбы того, чего он не имеет права иметь. Когда человек вот так вот стонет по жизни, ходит, это значит, он преступник. Он хочет иметь то, чего ему не положено. Потому что когда человек настроен правильно, то есть он принимает судьбу, истинное эго как действует. Человек не ищет радости, которых он ждет, а он просто принимает свою жизнь такая, какой, какой он есть, и он в нее верит. Он верит в то, что с ним происходит, это правильно. И эта вера, она немедленно освобождает сердце. Легче человеку становится. Понимаете? Легче. У меня такая ситуация в жизни была, мне было очень плохо, это был не стресс, но просто мне было тяжело. У меня был один друг, я к нему пришел, говорю, как ты чувствуешь, мне скоро легче станет? Он говорит, честно сказать, я говорю, ну да, нет, не станет. И мне легче стало сразу. Потому что я понял, жать нечего, я успокоился. И так он меня отрезвил в одну секунду, вот так раз и все. И мне легче стало сразу. Почему? Потому что я принял судьбу. Примите судьбу, сразу легче станет. Это называется действовать с позиции истинного эго. Когда человек не ждет счастья для себя, не ждет его, а принимает то, что есть. Для чего он это принимает? Для того, чтобы стать лучше. Зачем нам стать лучше, чтобы другим счастье давать? В основном все люди нацелены на то, чтобы счастье было вокруг. Это деятельность ложного эго. С этой платформы жить невозможно нормально. Человек, если так настроен, он только разрушает свою жизнь. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Она смотрит на молодых парней, как? Грусть, тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Она смотрит на молодых людей, печально. И она кислая на вкус. От нее кислый вкус идет. Если, допустим, молодой человек хочет просто понаслаждаться, воспользоваться, он видит, что девушка слабая психически. И он раз ее в одну секунду и в постель. А потом... Goodbye, my love, goodbye. Вот, и все, до свидания. И девушка опять остается одна. Почему? Потому что с позиции ложного эго судьбу свою не построишь. Надо сначала победить эту концепцию и начать воспитывать в себе женские качества. Как это можно сделать? Надо думать, вот что вообще людям нужно для того, чтобы мужчине нужно для того, чтобы женщине быть счастливой. Что нужно мужчине, кстати? Любовь. Любовь это что? Я тоже вчера мы с ведущей общались. Оказывается, любовь это когда я красивая. Оказывается, любовь это когда я красивая. Я говорю, что нужно мужчине? Я ее спросил, что нужно мужчине? Вопрос такой задал. Она говорит, я. Что нужно мужчине? Я. Нужна мужчине, оказывается. Я нужна мужчине. Фигу с маслом. Мужчине нужна не я, а твое отношение к нему. Знаете, вот в чем фишка-то заключается. И это большая проблема. Большинство людей этого не понимают. Не понимают. Мы всегда себя предлагаем. И думаем, что это и есть счастье, рядом со мной быть. А оказывается, счастье заключается в том, чтобы мы делали что-то для близкого человека. И так любовь не подходит. И какие еще варианты, что нужно мужчине? А? Забота. Какая забота? Есть разные виды заботы. А? А как бескорыстно заботиться? Просто? Это очень непросто. Очень непросто, поверьте мне. Потому что в каждой женщине существует такое понятие, как забота. Каждая женщина с удовольствием готовит мужу пищу. Каждая женщина с удовольствием ему стирает. Каждая женщина с удовольствием ухаживает за мужем и думает о нем, чтобы все у него было хорошо. И каждая женщина, приготовив мужу, потом ждет, когда он ее похвалит. Каждая женщина, когда постирает, смотрит, чтобы он не запачкался. И каждая женщина, когда следит за здоровьем мужа, потом говорит: «Я вот слежу за своим здоровьем, а ты за моим следишь?» И таким образом она обесценивает все свои поступки, которые она совершает. Все абсолютно, потому что если пищу приготовить с любовью к человеку и потом спросить его: «Ну что, вкусно?» то эта пища становится ядом. Она оскверняется желанием наслаждаться этой пищей. Поэтому это очень непростая вещь — жить с позиции истинного эго. Это каждая секунда борьба с собой, победа над собой. Но и счастье приходит безмерное. Потому что достаточно один раз приготовить мужу бескорыстно, чтобы он просто поел. И не спрашивать его ничего. Это называется шаг в пропасть. Кажется, что это бессмыслица. Ну вот зачем тогда жить? Приготовить, чтобы он поел, и не спрашивать: а зачем тогда жить? Для чего жизнь тогда нужна? Если не получать счастье от того, что ты имеешь, что ты делаешь, зачем тогда жить? Вот в этом заключается наше внутреннее понимание жизни и счастья. Оно очень сильно пропитано эгоизмом. И мы к счастью относимся с позиции истинного, с позиции ложного эго. В этом заключается наша проблема и неудача. Потому что девушка, которая победила себя, и она просто поняла, что на самом деле я должна стать таким человеком, который будет приносить счастье всем. Не таким человеком, который хочет замуж выйти, и который хочет счастья себе и постоянно плачет, почему я так несчастная, не жената, лишь я хожу. Постоянно плачет об этом, о своей судьбе. Не такой девушкой, а такой, которая каждую секунду жизни свою женскую природу использует для того, чтобы приносить людям счастье. Она встает с постели заплаканная, готовит пищу и несет бабушке, которая живет этажом ниже, звонит туда звонком, говорит: «Я принесла вам покушать». Бабушка говорит: «Доченька, откуда ты знаешь, что я голодна?» Сердце подсказало: «Я тебя благословляю, чтобы у тебя был хороший муж». Если она так будет действовать, бескорыстно кормить животных, птиц, пожилых людей, заботиться обо всех вокруг, и петь другие песни, типа: «Скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат». Ну, типа таких песен, если она будет петь, то они выстроятся в очередь, потому что она засияет изнутри силой, которая всем нужна. Понимаете? Всем нужна. И в этом заключается смысл нашей жизни. Мы можем, конечно, болтать о ком-то, вот что-то он так должен делать, так, но мы должны говорить о себе. Потому что действовать с позиции истинного эго означает свою проблему найти в себе. И решать ее. То, что у меня там внутри, неправильно, это надо решать. Эта позиция истинного эго пропитана счастьем очень глубоко. Потому что когда женщина приготовила своему мужу бескорыстно и смогла, зафиксировала в психике этот момент, что она ничего не желает от этого, как только она это зафиксирует в своем сознании, немедленно она возрадуется. Она немедленно почувствует счастье просто от того, что она это сделала. Если человек на работе отвлекется от своей зарплаты, и что сотрудники должны ему что-то улыбаться, там, вежливо с ним общаться, если человек на работе хотя бы на одну секунду победит себя и начнет действовать бескорыстно, в эту же секунду его сердце возрадуется, и он станет очень счастливым. Есть два типа движения сознания, психической энергии в нашем организме. Вот по этому психическому каналу Читанади есть два типа движения психической энергии. Один тип движения называется внешнее сознание, а другой тип движения называется внутреннее сознание. Если человек ждет счастья извне, то энергия психическая, она идет извне и поступает ему в психику. Она сначала проходит через органы чувств, через чувства, потом она проходит через ум и идет в разум. в область сердца. Здесь человек ловит счастье, которое идет снаружи, своим сердцем как бы, и зависит очень от него. Вот эта вот зависимость или завистливость от внешнего счастья является капканом нашей судьбы. Зависимый человек от внешнего счастья, он всегда ищет счастье извне. Он не может жить без того, чтобы его кто-то развлекал. Поэтому он очень склонен смотреть телевизор, потому что там развлекают, так? Он очень склонен жить, как в том месте находиться, где ему приносят радости какие-то. Самый лучший день в нашем году – это день рождения, когда все приносят нам радости. То есть внешнее счастье приходит нам в этот день. И мы думаем, что это и есть настоящая судьба, настоящая жизнь. На самом деле это петля. Потому что, если, допустим, идет день рождения, человек целый год его ждал, и один человек пришел без подарка. Потому что подарок он принес в своем сердце. Но человек, который ждет внешнего счастья, он не увидит этот подарок в сердце. Он будет смотреть ему в руки и увидит там пустоту. И подумает, и его день рождения будет испорчен. Почему? Потому что, когда мы ждем радости внешней, нам всегда не хватает. Человек по природе абсолютно бесконечный. Допустим, вы получили диплом, но не с отличием, 1/4. Все, печаль на ближайшие несколько месяцев. Почему? Потому что мы всегда хотим больше. И это бесконечные страдания будут продолжаться до тех пор, пока человек не включит другую психическую энергию, которая действует по-другому. Человек восстает против этого принципа, что счастье должно приходить извне. И он совершает аскезу. Что такое аскеза? Он принимает жизнь такой, какая есть, и начинает вырабатывать счастье изнутри. Он повторяет молитву или повторяет «Я желаю всем счастья», и это делает каждый день с утра. Он встает и знает, что он не хочет жить, пока он не настроит себя правильным образом. И он начинает служить, служить, служить всем. Он повторяет «Я желаю всем счастья», думает обо всех. Он молится Богу, думает о Боге, мысленно служит Богу. И таким образом у него в сознании переворот происходит. Психическая энергия начинает действовать по-другому. Она продуцирует счастье внутри и потом воздействует счастьем на окружающих людей. Если я вам улыбаюсь, что в ответ возникает? От улыбки станет веселее. То есть вам хочется радоваться сразу. Почему? Потому что я изнутри сделал что-то. И делать это надо очень бескорыстно, потому что корыстная улыбка – это не улыбка. Это натянутые губы. Понимаете, это губы натянутые вот таким образом. Там нет улыбки, там просто гримаса. Или есть еще другие способы улыбки корыстные. Удачи. Закидываем удочку и рыбачим. Смотрим, кто плюнет. Вот, это тоже такое бывает. Или, допустим, такая улыбка человека, который пришел вам что-то втулить. У меня есть для вас важная вещь. Я хочу наполнить вашу жизнь. И кажется, ой, уйди отсюда, нечистая сила. Понимаете? Но если этот же человек приходит, он знает, что у него есть что-то ценное, и он смиренно говорит, у меня есть для вас зубная паста. Допустим, когда он смиренно говорит это для вас, потому что он хочет продать ее. Он просто хочет помочь людям, чтобы они чистили тем, чем надо зубы. Искренне он настроен так. Так бывает, кстати, или нет? Но очень редко. Так вот, если человек так настроен, он приходит. И какой-то человек, он заинтересуется. Потому что он увидит, что это правда. Человек пришел что-то дать хорошее, ценное. Сразу люди начнут интересоваться. А что за зубная паста? Он скажет, ну вы знаете, я вот сам чищу, мне помогает. Вот здесь написано, вот так-то, так-то. Вот этим не помогает. Он начнет искренне объяснять, как ей пользоваться, какие могут быть проблемы, кому надо покупать, кому не надо, какие есть показания, противопоказания, потому что в этой жизни не бывает, всем подходит самая лучшая зубная паста. Такого не бывает в этом мире, всегда кому-то подходит, кому-то нет. И он так рассказывает, объясняет людям. Сначала горький вкус, не будет много покупателей, потому что он проводит работу, объясняет, заботится о людях. А потом постепенно люди будут друг другу говорить, вот если что-то хорошее хочешь найти, купить, иди к этому человеку, он тебе поможет, потому что он не обманщик, он честный человек. И постепенно появляется больше и больше клиентов у такого человека. Он очень качественно обслуживает, и он становится достаточно состоятельным человеком в этом случае. Но это надолго становится, понимаете, он состоятельный, а не на одну секунду. Но сначала надо себя победить, потому что первая же идея – втулить кому-то зубную пасту. И эта идея, она не только первая, она очень сильная. Она очень сильно живет в нашей психике. И победить ее очень сложно. Люди проводят огромные семинары по тому, как втулять зубную пасту. Есть целая наука, они учатся. И вся учеба сводится к тому, как обхитрить народ. Сделать так, чтобы втулить, и никто не заметил. Но это не работает. Потому что если тебе кто-то что-то втуляет, то ты можешь сначала почувствовать, что это не так, но потом ты все равно поймешь, как есть на самом деле, потому что сердце же ее не обманешь, оно подсказывает. И поэтому есть только единственный способ, как действовать правильно и быть счастливым. Это ничего не втулять, а просто действительно кому-то хотеть людям помочь. Понимаете? Это очень важный момент, который мы должны изучить, понять и применить в свою жизнь. Итак, такое небольшое вступление. То есть мы поговорили с вами о том, как должно работать сознание для того, чтобы помочь другим людям. Ну, то есть помочь себе стать счастливым или утвердиться в себе, как говорят. Утвердиться в своем «я» или утвердиться в своем истинном «я». Это все означает одно и то же. То есть стать честным перед самим собой человеком означает начать учиться жить для других. Потому что в этом случае настоящая неподдельная удовлетворенность возникает в сердце. А когда человек делает что-то для себя, его радость очень приходящая. И он там обрадовался чему-то, но потом эта радость быстро проходит. Но когда человек сделал что-то важное, ценное для других людей, его радость уже не пройдет, она остается с ним. Как поется в песне. Песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. Это бывает только в одном случае, если человек песней сделал всю свою жизнь. Понимаете? То есть он начал счастье приносить другим, и вся жизнь его стала песней. Понимаете? Вот так это, только в этом случае это бывает. В другом случае это не бывает. Я хочу вам сейчас поговорить с вами о еще некоторых моментах очень важных. Потому что, когда человек понял, что надо делать всех счастливыми, то с этого момента он начал работать над собой. Вот эта идея работы над собой, она очень важна. Если, допустим, взять разные цели в жизни, то любовь к Богу является самой высшей целью в жизни, а работа над собой стоит на втором месте. Почему? Вроде бы это кажется эгоистическая вещь, работать над собой. Но оказывается, если ты с эгоистической целью работаешь над собой, то ты толком и работать над собой не сможешь. Почему? Потому что это всегда приводит к краху. Ну, допустим, вы начали, пытаетесь быть здоровыми, да? И начинаете делать зарядку. Раз, два, три, четыре. Наклоны там. Мы начинаем бег на месте, да? Если вы стоите в своей квартире, лягте на пол 3-4. Выполняйте правильно движение. Да? Если хилый сразу в гроб, сохранить здоровье, чтобы бег на месте до изнеможения. Очень хорошее дополнение к началу фразы. Почему? Сейчас объясню. Потому что когда человек начинает для здоровья что-то делать, для своего, он начинает, в то включается эгоистическая концепция жизни. Он начинает бежать, и он чуть-чуть пробежал на месте. Дальше что он хочет? Ему понравилось это дело, что он дальше хочет? Увеличивать свой результат. И он начинает бежать больше, потом еще больше. Потом наклонов еще больше, потом еще больше, потом бац, поясница треснула. Наклонился, встать не может. Плохая гимнастика, не люблю. Почему? Потому что неправильно относишься к этой гимнастике. То есть человек, который хочет здоровья, он постоянно издевается над собой, он хочет больше, больше и больше и больше. Допустим, человек пришел заниматься йогой, он хочет поправить здоровье свое. Он не делает это для того, чтобы приносить счастье людям, а он делает для себя. В результате он начинает издеваться над телом, он кряхтит, пищит. Он не может расслабиться. Он говорит, ты расслабься, упражнение само должно делаться. Если ты расслабишься, то будет нормальный результат. Он говорит, я не могу расслабиться, мне надо кончиками до пола достать. Он делает, допустим, это. Но он не достается сам. Почему? Потому что он хочет результата, а не того, чтобы успокоиться. Он не успокаивает себя, напрягает. И это не йога. Это просто пустая трата времени. Если ты хочешь хатха-йогой заниматься, надо расслабиться, ноги вот так поднять и просто ждать, когда расслабится тело. И оно постепенно расслабляется больше, 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 и гибкость таким образом очень сильно возрастает, здоровье приходит и так далее. То есть здоровье тоже приходит к тому человеку, который действует не для себя. Допустим, человек лезет, допустим, в вот эту вашу речушку. Как она? Кубан? 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 Кубань? Река. Это мы об этом еще поговорим. Это следующая тема. Я понял вашу... Это хорошая идея, поговорим об этом. Река. Земля моя радость. Все нормально. Вот. Мы поговорим, это еще другое проявление ложного эго. Вот. Очень хорошая река, правда. Очень хорошая, красивая. Не волнуйся. Сейчас. Я расскажу, как надо купаться. Все очень просто. Если ты купаешься, допустим, ты залез в холодную воду, и там очень сильное возбуждение психической энергии идет. Если ты в это время не пожелал всем счастья, не подумал, что я хочу эту энергию отдать людям, то потом ты вылазишь из воды, что с тобой происходит? То есть происходит, важняк начинает крепнуть в психике. Ты выходишь из руки, я морж. Могу купаться. Вот. Понимаете, то есть энергия идет не туда, куда надо. Вроде бы должен человек лучше стать, да? Покупался в холодной речке. А получилось все наоборот. Или человек, допустим, научился бегать хорошо, занял первое место, залез, и что с ним произошло? Тоже напрягся. Вернее, жизнь напрягла. В этом заключается большая проблема нашей судьбы. И вот эта идея тоже, моя земля лучше, моя страна лучше, мой город лучше. Это же тоже действие ложного эго, моя речка лучше. Река. Это деятельность ложного эго тоже. Нет, я не против реки этой. Мне очень понравилось. Просто я сейчас лекцию читаю. Я пытаюсь вам объяснить. Это важно понять, что на самом деле все войны на Земле возникают из-за того, что люди искренне считают, что их нация лучше. Наполеон, когда напал на Россию в 812 году, он был убежден, что он землю освобождает от варваров. Он вас, нас, считал варварами. Русских людей Наполеон Бонапарт считал варварами. За это и получил пинка. Потому что на самом деле он действовал как варвар. Он где проходил, там все было уничтожено. Потом назад он по этой даже дорожке пошел. И в результате получил не солоно хлебал. Конинку ел вместе с солдатами. То есть в чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что когда человек считает свою землю, свой народ, свой город с чем-то особенным, самым лучшим, то это приводит его к ужасным последствиям его психику. Он начинает ненавидеть всех вокруг. Понимаете? Ведь можно любить свой народ по-другому. Можно любить свой народ за то, что он помогает другим народам. Можно любить свой народ за щедрость, за красоту души, а не за то, что мой народ, понимаете? Мой народ я люблю. А почему ты любишь, почему ты считаешь, что твой народ лучше?
потому что мы русские. Понимаешь, русские.
В этом проблема. Это означает ложное эго. А если, допустим, не русские, а здесь ведь много не русских, что тогда? Уматывайте с нашей земли, вот что тогда. Это уже большая проблема. А если, допустим, этот русский полюбил грузинку, допустим, и когда человек любит, он забывает все. Он взял ее замуж, а потом говорит, ты моя жена, с этого дня мы с тобой русские. Это значит, что она должна забыть свою нацию, свою семью, свои традиции, она должна все ради него забыть. Понимаете? Такая жестокость. Только из-за того, что у человека прет. Та сила, которая никогда не приносит счастья, никогда. Если человек по-настоящему понял, что значит русские, потому что у каждого народа есть своя необычная сила, есть сила души. Понимаете, сила души означает, что в русском человеке есть удивительные черты характера, и в каждой нации то же самое. Есть определенные черты характера, абсолютно уникальные в каждой нации. И если, допустим, с этой позиции смотреть на национальный вопрос, то все люди становятся счастливыми сразу. Когда ты видишь самое уникальное в какой-то нации, то ты сразу делаешь отношения счастливыми. Потому что сразу это означает узнать человека. Узнать — это узнать, что в нем уникального. В каждой нации есть что-то уникальное. Если ты узнал это, ты сразу стал счастливым. И отношения твои стали счастливыми. Этот человек стал родным для тебя. Понимаете? Но если ты настроен, что твое, что то, что с тобой связано, самое лучшее, это значит, что ты разрушил отношения. Потому что ты не будешь видеть лучшее в другой нации, а ты будешь видеть худшее. Наступает вражда сразу. А если, допустим, два человека враждуют, большая проблема? Не очень. Две семьи враждуют, большая проблема? Побольше. Две нации враждуют, большая проблема. А две страны враждуют, война. Понимаете? Это все называется эгоизм. То есть эгоизм, когда распространяется на меня, это проблема, но не сильно большая. Мы поругаемся, ну подеремся. Вот, и на этом все закончится. Дальше, если эгоизм распространяется на семью, что наступает? Кровная вражда. Большая проблема? Побольше. Побольше проблема. Дальше эгоизм распространяется на нацию. Что получается? Национальный конфликт, резня. Постоянная резня. Невозможно жить. А если конфликт распространяется на страну, то Великая Отечественная война или еще какая-то великая. То есть много крови. То же самое, если эгоизм распространяется на веру. То же самое. Крестовые походы. Вон дома валятся и все прочее. Взрывается все вокруг. Это называется эгоистическое отношение к вере. То же самое, тот же самый вариант. Моя вера лучше. То же самое. Такой же результат. Это все деятельность ложного эго. Оно никогда не приносит счастья, ни в чем. Куда вы ни посмотрите, в какую сторону, всегда это только одни страдания. Поэтому человек рождается с тем, что он хватает, и когда у него берут, он плачет. Это значит, что он эгоистом рождается, с самого рождения мы эгоисты. И ребенок, он неразумное существо, он не понимает, что он эгоист. Поэтому ему надо давать возможность, пускай потихоньку у него отбирать, чтобы он не заметил. То есть не трогать его эгоизм. Но когда человек становится взрослым, он должен победить в себе эту штуку, которая мешает жить. Потому что семьи разваливаются из-за этого, дети непослушными вырастают из-за этого. Человек не может реализовать себя в жизни из-за этого. Почему человек не может бизнесом заниматься нормально? Из-за того, что у него не то восприятие мира. Он не переключился на правильное восприятие мира, и он не может бизнес делать, и с ним никто не хочет сотрудничать из-за этого. Везде одна проблема. Если человек настроен эгоистично, везде одна проблема. А чтобы не эгоистично настроиться и жить, это надо еще изучать. Потому что если вы сейчас придете домой и очень бескорыстно будете служить своему мужу, то первое, что он сделает, обнаглеет. Потому что бескорыстное служение можно же принимать истинным эго и тоже служить. А можно принимать ложным эго и считать, что так и положено, что для меня служит. И поэтому бескорыстно действовать не означает только плясать под чью-то дудку. Бескорыстно действовать означает две вещи – служить человеку и обучать его. Надо искренне начать служить своему мужу. И он начинает наглеть, ничего страшного. Вместе с этим он также начинает глубоко оценивать свою жену. Это не видно внешне. А наглеет он внешне. Вот. И если она искренне служит ему, он глубоко чувствует, что хороший человек. Но он привыкает к этому. Привыкает означает наглеет. Дальше что надо делать? Если ты видишь, что он обнаглел, надо отстраниться от него. Краник закрыть чуть-чуть. Человек не может жить без любви. Если течет любовь в его жизни, она закрывается. Он начинает думать, что с тобой стряслось вдруг опять. Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Понимаете? Это означает, человек опомнился. Он опомнился, что он почувствовал, что он в чем-то виноват. Когда человек чувствует, что он виноват, когда краник закрывает, когда краник открыт, человек не может почувствовать. Но чтобы человек почувствовал, надо сначала краник открыть. Потому что мы очень любим отстраняться друг от друга. Если ничего не дал, отстраняйся, не отстраняйся, от этого еще хуже только будет. Допустим, я приду на лекцию, сяду перед вами, вы меня никогда не видели, и я от вас отстранюсь, уйду с лекции. И вы подумаете, вот дура, что пришла, что мне здесь делать было, время зря потеряла. А если я прочитаю хороший семинар и пойду, допустим, вы подумайте, хочу еще. Правильно? Так работает, так это судьба, так работает, поэтому так же с мужем. Он не может, человек не может отказаться от любви. Мы не можем отказаться от любви. Поэтому так вот, очень легко воспитывать мужа, если ты ему служишь честно. В этом заключается, как строить отношения. Пожалуйста, вот так стройте. Очень простой способ. Но сделать это очень сложно. Способ простой, а выполнить очень сложно. Итак, тему усвоили. Есть зацепка. Теперь я вам объясню другую вещь. Оказывается, для того, чтобы жить счастливо и победить себя, утвердиться в себе, активизировать истинное эго, для этого существуют разные методы. И все они основаны на разных видах сознания. Наша психика имеет определенные слои. И сознание не только нашу психику пропитывает, наше сознание пропитывает все, что с нами связано. Так, допустим, мой палец тоже сознание пропитывает. Это называется телесное сознание. Психическую энергию мою тоже сознание пропитывает. Это называется физиологическое сознание. Понимаете? Наши чувства тоже пропитывает сознание. Это называется чувственное сознание. Наш ум пропитывает сознание. Это называется умственное сознание. Разум пропитывает сознание. Это называется сознание разума. И так, наконец, сознание само принадлежит душе, а душой мы являемся сами. Я душа. Понимаете? Я не тело, я душа, жизнь прекрасна, хороша. То есть надо понять, что я душа, потому что большинство людей считают себя телом. Ой, что-то я постарела. Но постарело тело вообще-то, а не ты. Поэтому не надо печалиться. Понимаете? Если человек понимает, что он душа, он перестает печалиться. Он начинает чувствовать вечность в своей жизни. Вся жизнь впереди. Почему? Потому что вечность впереди. Нет, тело не стареет, душа не стареет. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Понимаете? То есть надо это понять. Основная причина стресса женщины – она видит себя в зеркало каждый день и чувствует, что она стареет. Это главная причина любой женщины стресса. И она думает, что для этого надо увеличивать количество губной помады, там, макияжа и все прочее, или натягивать щеки на шею. Вот, то есть есть разные способы похорошеть. Но я видел женщин, у которых на шее щеки натянуты, еще хуже становится. Помолодеть так невозможно, потому что веды объясняют, что такое старость. Что такое старость, как вы считаете? А это мудрость, это не старость как раз, это молодость. Старость, что такое старость? Старость это когда человек каждый день копит в своей жизни неудачи. Вот сегодня какая-то трагедия произошла, завтра. Некоторые стрессы очень сильно по нам бьют. И он копит это все. И это у него в психике откладывается и гнет его к земле. Это называется старение. Некоторые люди старыми становятся уже 15 лет. Старики. Маленькие старички ходят. Видно же, так есть же такое. Некоторые люди молодыми остаются в 50, 60, 70. Ему говорят, ты очень молодо выглядишь. Но он весь морщина. Но он очень молодо выглядит. Почему молодо выглядит? Потому что он победил в себе печаль. Как победить печаль? Как победить печаль? Радоваться. Надо радоваться жизни. Человек такой с запором сидит на горшке. Радуется жизни. Не получается. Если в жизни запор пошел, радоваться жизни невозможно. Тоже невозможно. Ну, если у тебя запор, как ты будешь ценить то, что имеешь? Наоборот, надо ценить то, что не имеешь в этом случае. Чем меньше, тем лучше. Если запор. Имеешь слишком много, получается. Надо отдавать. Так? Видите, вы все мне ответили с позиции из ложного эго. Все. Надо радоваться, означает опять отношение к себе. Надо печалиться, надо не печалиться, отношение к себе. Надо ценить то, что имеешь, опять отношение к себе. И запор продолжается, и он будет продолжаться. А бывает, клизма не помогает. Надо отпустить ситуацию, понимаете, отдавать надо. Понимаете? И когда человек начинает, утверждается в себе, начинает, перестает задумывать о своем запоре, начинает желать всем счастья, то его расслабляет сразу, понимаете? И жизнь течет по течению. Сама. Куда надо. Понимаете? Понимаете принцип или нет? Мы всегда думаем о себе, особенно в трудную минуту. Старость означает, что эгоистические поступки человека наполнили его до отказа. Они пересилили, превысили его благочестивые поступки. И в результате человека гнет. Почему? Потому что замкнутая система рушится. Если человек связан с счастьем с многими людьми, то он прожил жизнь не зря. Его лицо сияет радостью. Почему? Потому что он под положительными связями связан со многими людьми. И он испытывает счастье от жизни. Если он живет только для себя, значит, что произойдет с ним? Он стареет, потому что система замыкается, счастья нет. Человек остается один. И чем человек старше, тем больше плохих поступков наваливается, которые он совершил на него. Больше того, когда ребенок маленький, у нас есть глубинная память, или есть у нас глубинная карма, то есть сила, которая выходит изнутри. Когда человек маленький, у него изнутри мало выходит плохих поступков. И он поэтому радуется жизни, ему хорошо. И всем вокруг хорошо, его все по попу целуют. Почему? Потому что надо перенимать же хорошо, пока работает. Пока система работает, надо пользоваться. Вот, пока молодой. То есть у него мало плохой кармы изнутри выходит у детей маленьких. У них в основном выходит только хорошее. Поэтому от них идет что-то хорошее. И родители пользуются этим, пока не началось. Вот. А потом, когда наступает половое созревание, ну вот началось. То есть начинает плохая карма через детей идти, они дают очень много проблем. Они становятся маленькими старичками. Почему? Потому что разум еще не работает, человек не может победить свою судьбу. И он начинает печалиться, начинает думать о том, что все плохо в его жизни. Его надо успокаивать постоянно. И это большая проблема. И чем человек старше, тем больше в единицу времени, больше плохой энергии исходит из сердца. И чем человек старше, тем больше он должен заниматься работой над собой, духовной практикой. Вот чем больше он должен желать всем счастья, чтобы преодолеть ту карму, которая навалилась в результате его поступков, и ту, которая исходит еще изнутри. Понимаете? И мудрец — это тот человек, который дожил до старости, но без старости, понимаете? Он остался счастливым в жизни. Это значит, что он победил свою судьбу. Это значит, что он остался молодым. И лицо у него молодо выглядит. Хоть и все в морщинах, но оно может быть очень молодым. Вот мать Терезу видели? Хотя бы в фильме или фотографии. Посмотрите на нее лицо. У нее лицо все в морщинах. Внешне так некрасивое. Все в морщинах с точки зрения тела. Но если посмотреть в ее глаза, они как два счастливых уголька такие горят. И думаешь, Господи, какой счастливый человек, а? И ты видишь, что она очень молода. Она очень молода, она до старости всегда была очень молода. Она много людям помогала, много делала, и она испытывала огромное счастье от жизни. И она очень спокойно умерла, с радостью, с улыбкой на лице. Когда человек испытывает счастье от жизни, он с улыбкой на лице умирает. Когда испытывает страдания, он в гримасе умирает. Я видел, как люди умирают с улыбкой на лице. Я одно время жил в Индии и работал в госписе, то есть туда приезжали люди умирать. Люди возвышенные очень. Это не для необычных людей был госпис. Я видел такие смерти с улыбкой на лице. Человек умирает, у него улыбка на лице. Понимаете? Удивительно. Это удивительно знать, что такое бывает. Так вот, есть разные уровни сознания. И работа со всеми этими уровнями сознания должна проводиться обязательно. Если мы этого не делаем, то мы рушим свою судьбу. Телесное сознание. Как повышать телесное сознание? Как работать с телесным сознанием? Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Почему песня такая веселая? Нас утро встречает прохладно. Почему песня веселая? Потому что человек встал рано. Когда человек рано встает, ему Бог дает. То есть он испытывает огромную радость от раннего подъема. Почему? Потому что он побеждает телесное сознание. Когда мы спим, в теле накапливается много эгоизма. И когда мы лежим, что происходит с нами? Не так хорошо, маленько, не так хорошо, я отдыхаю. То есть человек отождествляет себя с телом. И он искренне верит, что он тело в это время. Потом где-то кто-то изнутри ему говорит: вставай, дурак, уже поздно. Это разум. Потому что на самом деле, вы думаете, мы спим. Это разум спит. Даже ум не спит. Тело тоже не может спать, оно просто расслабляется и балдеет. Вот. А спит разум только, понимаете? И когда разум проснулся, у него есть два варианта жить. Или отождествлять себя с душой, или отождествлять себя с телом. Когда разум отождествляет себя с душой, он хочет действовать. Душа не хочет. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. То есть душа не хочет валяться, она хочет жить. Жить означает активно что-то делать. Но тело хочет валяться. И когда, допустим, телесное сознание преобладает в психике, человек не может подняться с постели. Он говорит: я вчера устал, мне нужен отдых. Телесное сознание так работает. Спать. Спать. Еще 5 минут. На полчасика. Вот. Еще 5 минут. Еще 2 секунды. Хотя бы 2 секунды. Вот. То есть человек не может встать. Валяет дурака. Пытается себя поднять. Валяет дурака. Но дурак не встает. Вот. И так он мучается, мучается. Потом он, когда просыпается, поднимается, что с ним происходит? Телесное сознание, если человек в 6 часов себя не поднял с постели, то телесное сознание, оно фиксируется в психике и остается на весь день. И человек ходит, он чувствует что-то муторно как-то. И тяжело, и слабость какая-то, настроение испорчено, не с той ноги встал. Потому что это он чувствует, что это с самого раннего утра. Работа с телесным сознанием начинается с подъема. Человек не может себе победить телесное сознание, если он не встает рано. А если он в себе его не победил, что происходит дальше в нашей жизни? Что происходит? В теле что бывает? В теле бывает здоровье и болезнь. Что значит здоровье? Здоровье — это значит истинное эго в теле превышает ложное. То есть в теле больше здоровой энергии. Ложное эго несет болезни, это больная энергия. Истинное эго несет здоровье, это здоровая энергия. Поэтому если человек рано встает, рано ложится спать, тело хочет ложиться спать, когда оно бодрствует? Нет, оно хочет продолжать бодрствовать до последнего. А потом оно хочет вставать с постели? Нет, оно хочет лежать до последнего. Когда тело кушает, что оно хочет? Кушать до последнего. Когда тело сексом занимается, что оно хочет? Заниматься сексом до последнего. До последней капли крови. Понимаете, это проблема. Для того, чтобы быть здоровым человеком, нужно понять эти вещи. Что с телом надо быть очень осторожным. Очень осторожным. Потому что в теле нет разума. То, что тело хочет, оно уничтожает нашу жизнь. Если человек неправильно относится к своему сну, он разрушает всю свою судьбу. У него расстраиваются гормональные функции, кожа становится вот такой. Как он в конферансье в мультике, видели, в этом кукольном театре. Видели в конферансье? Вот таким становится лицо, потому что поздно вставал в постель. Он поздно вставал, поэтому не такое лицо. В складках все, в одну складку сплошную. Почему? Потому что так действует. Расслабляется, тело расслабляется. Оно становится больным. Если человек ложное эго в теле не побеждает, тело становится больным. Оно становится подверженным многим заболеваниям. Так, если человек, допустим, встает поздно с постели, сразу увеличиваются инфекционные заболевания, эмоциональность психическая увеличена, но это не тело. Увеличивается склонность к воспалительным заболеваниям, всем без исключения. Способность бороться с болезнями хроническими очень сильно снижается. Давление начинает прыгать. Человек сразу лопасть головокружения, он не может себя в нормальное состояние привести. И он думает, не выспался, еще надо поспать. Наверное, еще больше надо спать. Он еще больше спит, еще хуже становится. Он не может понять, что же, почему же он не может выспаться. Может, я больной какой-то? И он начинает кофе листать. Почему люди пьют кофе? В чем причина? Бодрости не хватает. А точнее вот что происходит. Когда человек пьет кофе, что происходит? Он просто берет и энергию блокирует, всю энергию, которая действует в теле. То есть телесное сознание перестает работать, функционировать. Он просто его блокирует, не дает с ним контактировать своей психике. То же самое происходит, когда человек курит. Почему люди курят? Потому что они не могут расслабиться, они очень, их тело, их психика начинает очень сильно напрягаться. Психическая энергия и тело начинают напрягаться. И человеку, чтобы снять это напряжение, он курит. Я, когда летел к вам сюда на самолете, мы вышли, когда на терминальную вот эту площадку перед вылетом, там нельзя курить. И там везде висят эти таблички. Один мужчина начал курить. И все люди вокруг, мужчины, женщины, дети, все начали ему делать замечания. Перестань курить, ты же видишь, мы здесь как в клетке. Ты как бы куришь, и все задыхаются от этого. Но он продолжал курить. И я начал за ним наблюдать. Я посмотрел внимательно и увидел, что человек не может бросить. Почему? Потому что он очень напряжен, ему надо накуриться, чтобы успокоить себя. И несмотря на то, что все его ругают, что в такой ситуации попал, ему там уже морду хотели набить, потому что мы в Краснодар летели. Здесь с этим нормально. Проблем нет. Какой-то краснодарский парень ему даже хотел морду набить. Здесь очень солнце сильное, вы знаете, в Краснодаре? Здесь энергия солнца очень сильна. Не потому, что жарко, а потому, что планета Солнце сильно влияет. Когда солнце сильно влияет, люди становятся очень ответственными с одной стороны. Он говорит, я тебе сказал, я сделаю. То есть очень ответственным становится, а с другой стороны становятся очень амбициозными. Если солнце действует на истинное эго, человек становится очень ответственным. Он слово дал, он сделает. А если солнце действует на ложное эго, то человек становится очень амбициозным. Он начинает злиться по каждому пустяку и может, допустим, избить там ни за что и так далее. Или за маленький какой-то поступок. Это ситуация, в которой у вас здесь в вашем городе находится. Вы знаете об этом? Первый раз слышите? Вот теперь знаете. Здесь солнце очень сильнее действует, поэтому амбиции у людей больше выражены. Но это как солнце, солнечный город означает столичный город. У вас, ну, за Краснодаром в этом плане я чувствую будущее. В каком-то плане. То есть этот город будет повышать статус власти. У него статус власти, у него будет повышаться в стране. Потому что здесь сильно солнце влияет. То же самое в Москве. Также это действует солнце сильно. Особенно в центре Москвы. Итак, курение, кофе, излишнее употребление чая. Все это является причиной всего этого, является тяжелейшее погружение сознания в тело. Когда тело на себя требует очень много сил. Но существует такая вещь интересная, что телесное сознание у женщин больше выражено, чем у мужчин. И это является нормой. Поэтому существует правило этикета. Женщина должна носить более нежную одежду и красивую на теле. Почему? Потому что так она лучше себя чувствует. Женщина должна мягче спать, потому что она так себя лучше чувствует. Потому что у нее естественным образом телесное сознание очень сильно пропитано, то есть сознанием сильно пропитано тело. Для самосовершенствования тела женщина должна заниматься своим телом обязательно. Она должна танцы изучать какие-то. Допустим, есть танцы более возвышенные, не танец живота, допустим, есть танцы, допустим, для Бога, там какие-то такие тоже танцы есть, надо изучать. Можно танцевать такие танцы и таким образом очищать свое телесное сознание. Можно украшать себя для мужа, таким образом очищать свое телесное сознание. Вот, мужчин, наоборот, хорошо очень физиологически тело начинает хорошо работать в том случае, если мужчина вышибает из него эгоизм. Ну, то есть действует очень решительно. Женщина должна мягко с телом обращаться, то есть пытаться очистить его от излишней энергии эгоизма спокойно, постепенно, без каких-то резких движений. Допустим, женщина должна вставать пораньше, но делать это аккуратно, не сильно вот так резко, не насиловать себя, аккуратно подниматься. Мужчине лучше вставать быстро с постели, женщине аккуратно, спокойно. Мужчине лучше спать на жестком, на твердом. Такой твердый пол должен быть. Женщина спит на мягком. Не задавайте мне вопрос, как теперь быть. Не задавайте. Вы решите сами этот вопрос, пожалуйста. Каждый раз, как скажу сразу, все, жизнь дала трещину вот поперек. Вот так, по кровати. Решите для себя этот вопрос. Это вопрос уже вашей изобретательности. Но я вам говорю правила. Как правильно жить. Мужчина должен мыться утром в холодной воде. Женщина приятная. Но мыться. Но утром. Понимаете? Женщина должна больше есть сладкого. Мужчина меньше. Почему? Потому что так она поддерживает свои телесные функции. Но женщина должна стараться не носить слишком короткую одежду. Почему? Потому что таким образом телесный эгоизм сильно повышается. И психика ее переполняется отрицательными эмоциями. Она становится очень капризной, гневливой. Она становится раздражительной. Ей очень трудно свои амбиции преодолеть в этом случае. Почему? Потому что с ее телом происходит контакт эгоизма других людей, предполагая, что мужчин в основном. Потому что женщина свое тело есть, зачем ей на чужое смотреть? Понимаете или нет, о чем я говорю? То есть борьба с телесным эгоизмом или с телесным сознанием – это очень важная часть нашей жизни. Мы должны понять, как это правильно делать. Если человек поздно ложится спать, то у него перенапрягается психика, перенапрягается организм. Организм приближается к старости. То есть у него он теряет способность отдыхать, потому что отдых идет у организма под влиянием Луны. А Луна восходит, ну, набирает свою силу где-то к 8-9 часам. В это время человек должен уже расслабиться и как бы, ну, не сильно напряженную деятельность какую-то проводить. И уже в 10 часу надо в баньке ложиться. Или в 10, по крайней мере, но не позже. Большинство людей считают это сумасшествием ложиться в это время. Им кажется, что это детство, детский лепет так ложиться спать. На самом деле это не детство, это зрелость. Ложиться рано означает победить свою судьбу. Если человек может рано ложиться, рано вставать, его тело становится очень крепким психически. Ну, то есть становится крепким физически, то есть оно не подвержено болезням становится, очень сильным. Способным побеждать болезнь. Веда объясняет, что ночью под светом Луны в теле копится определенная психическая энергия, которая называется оджас. Эта психическая энергия является банком здоровья. Вот любые болезни расходуют эту энергию. И поэтому, если человек ночью спит хорошим сном, то в этом случае его банк здоровья постоянно пополняется. Если он заболел тяжелой болезнью, рак там или еще что-то, то его можно потенциально, его можно вылечить. Допустим, мне, чтобы лечить рак, мне нужно, чтобы у человека банк здоровья был хороший. Если плохой, его уже не вылечишь. Если человек по ночам не спит, его от рака не вылечишь. Невозможно. Всех остальных можно. Есть методики, у нас есть метод, который лечит рак. Верите в это, нет? Можете не верить. Приезжать мы вылечим, даже без веры. Имеет значение. Но вы должны делать то, что мы вам скажем. Надо бросить есть мясо, рыбу обязательно, потому что когда человек ест энергию насилия, его тело пропитывается насилием, и опухоль начинает это жрать, сосать. Понимаете, не вылечишь рак, если человек ест мясо, рыбу, невозможно. Любую опухоль не вылечишь, даже доброкачественную. Надо бросить пить спиртное, потому что когда человек пьет спиртное, у него отшибает самоконтроль. Человек, организм перестает контролировать себя. И хоть спиртное не стимулирует рост опухоли, но так как лафа в организме наступает, все классно, то можно размножаться. Нет проблем расти и размножаться. И можно вылечить таким образом. То есть победить болезнь такую даже можно. Но если человек не спит по ночам, бесполезно, ничего не сделаешь, он не сможет вылечить его, невозможно. Бывает, что человек очень долгое время поздно ложится спать, и у него происходит такой раз, щелкает психика, и телесное сознание становится неуправляемым. В результате человек не может расслабиться, у него тело очень напряжено, он не может заснуть. Это уже болезнь. Он не может спать, потому что он разрушил свою возможность спать. Он как бы очень много насилия совершал над собой. Следующее, что для работы над телесным сознанием нужно делать, нужно заниматься хатха-йогой. Потому что в теле очень сильно копятся две вещи. Напряжение и лень. Лень разрушает здоровье и напряжение разрушает здоровье. Для того, чтобы победить лень, надо рано вставать. Для того, чтобы победить напряжение, надо рано ложиться спать. Но и лень, и напряжение в теле преодолеваются с помощью определенной вида гимнастики. Определенного вида гимнастики. Когда человек, допустим, встает в одно положение и в нем находится дальше, не двигаясь. Или, допустим, ложится, поднимает ноги и вот так замирает. Это называется статические упражнения. В чем заключается их прелесть? Прелесть заключается в том, что когда человек замирает в одном положении, что ему хочется сразу же сделать? выйти из этого положения. Он хочет изменить положение. И вот это желание изменить на положение, что иное, как скопление отрицательной энергии в это время в теле. Что происходит, когда человек замирает в одном положении? Отрицательная энергия, которая в теле уже была, она скапливается в определенных точках. И у человека возникает ощущение боли, неприятности, то есть портится настроение и так далее. И что нужно делать дальше? Не терпеть, а желать всем счастья. Надо в это время начать занять себя позитивной деятельностью. Надо начать тело наполнять энергией истинного эго. Надо включать голос святого человека, который молится. Надо включать молитву, желать всем счастья мысленно. И, настроившись таким образом, орошать организм чистой энергией истинного эго. И в это время что происходит? Расслабление приходит само по себе. Ты начинаешь чувствовать, что когда ты так настроился, что вот эти зажимы психические, они проходят, и организм расслабляется сам, и появляется, ну, как сначала наливается как бы все тяжестью, все тело. Почему? Потому что энергия должна сначала, плотина должна накопиться, чтобы потом через край перелить. А потом раз, и какое-то освобождение наступает. И вот во время освобождения этого можно, в принципе, уже заканчивать упражнение. И это упражнение дает здоровье телу. Почему? Потому что оно пробивает как напряжение в теле, так и излишнюю лень. Когда человек излишнюю лень преодолевает в теле? Когда он заставляет себя делать это упражнение. Потому что заставить себя делать упражнение очень трудно. Для этого надо усилие сильное приложить к себе. Человеку очень трудно заставить себя что-то делать. Но следующее упражнение легче уже делать, нет? Да, поэтому вы когда хотите позаниматься, допустим, хатха-йогой, вы скажите себе, я делаю только одно упражнение, но качественное. Не волнуйся, я делаю только одно упражнение. Себе скажите. И ложитесь, сделайте одно упражнение. Потом после этого упражнения вы подумаете, можно сделать два. Ничего страшного. Еще одно и все. И потом на третьем уже так пойдет, что нормально. Проблем никаких нет. Или, допустим, вы под душ встаете мужчинам под ледяной, вы думаете, я себе только ноги оболью. Потом думаете, ну чуть повыше, чуть еще повыше, потом уже с головой стоит. С телом надо так обращаться, то есть надо его заставлять делать что-то маленькое, большое, потом придет само. Когда приходит победа, что такое победа над собой, телесным сознанием, что значит победа? Как, что значит победа? Да, когда ты, победа означает режим дня. То есть, когда ты входишь в ритм правильный, то это победа. Ну, допустим, надо научить тело кушать правильно, вовремя. Надо тело научить жевать достаточное количество раз, чтобы не хотелось кушать больше, чем положено. Чем больше человек жует, тем меньше он съедает. Почему? Потому что наполняется, насыщение происходит раньше. Потому что мы кушаем психическую энергию, а не килограммы, понимаете? В продуктах мы кушаем психическую энергию. Чтобы ее поглотить, надо ее жевать дольше. Чем больше жуешь, тем меньше кушаешь. Надо научить долго жевать, надо научить кушать вовремя тело, потому что оно хочет кушать не вовремя. И когда человек научил, и ему легко стало так сделать, это значит, что он наполнил тело истинным эго. То есть истинное эго для тела означает делать все вовремя, а ложное эго для тела означает делать все не вовремя. Понятно идея? Ну, примерно понятно, да? Возможность означает, вы наказаны. Сколько в углу человек может стоять? В углу человек может стоять столько, сколько длится наказание. Потом он из угла выходит, так? Но если человек дурак, то он даже не знает, что из угла надо выходить. Он продолжает там стоять, понимаете? Во что бы то ни стало работать в ночную смену. Вот. Понимаете? Это значит, что здравствуй, Новый год пришел. Надо, значит, ему изучать, как правильно жить такому человеку. Итак, первое, что возникает, это желание выйти из наказания. Надо захотеть жить правильно. Потом придет время, и вам судьба даст такую возможность. И используйте ее, и все. Такой ответ. Дальше поехали. Значит, следующий тип сознания – это праническое сознание. Или не телесное, а физиологическое сознание. Прана или психическая энергия, которая движется по организму, она в себе несет 5 психических потоков. Первый поток – это энергия, которая входит в нас извне. Эта энергия и называется прана, потому что этой энергией наполнено все космическое пространство. Она существует в этом мире. Независимо от нашей воли, от нашего желания. Вот когда вы находитесь в среде, в которой очень много удрученных людей, несчастных, то в этой среде психическая энергия движется очень плохо. И эта среда называется город. В городе плохо не потому, что здесь загазовано там или не загазовано. В городе плохо, потому что много удрученных людей. И атмосфера тяжелая из-за этого. Когда вы выезжаете на природу и там начинаете дышать, вы чувствуете, что там хорошо. Даже, допустим, если на природе будет мало кислорода. Бывают такие места, где немного кислорода. Например, в горах. Там много кислорода? Нет. Но там много праны. И поэтому там дышится очень легко. Хотя чувствуешь, что задыхаешься немножко на высоте. Там не хватает кислорода. Но дышать очень легко. Почему? Потому что там много психической энергии. Поэтому надо понять, почему бывает мало психической энергии. Потому что люди настроены неправильно. И надо побеждать в себе эту нехватку психической энергии с помощью определенных методик, которые побеждают в теле, в психике эгоистическую энергию психическую, которая нарушает наше движение, нашу жизнь. Ну, допустим, вы мужу говорите: пожалуйста, помой пол, я так устала, сегодня помой пол. И он такой ходит с тряпкой и потеет такой. Вы говорите ему: что что, тебе трудно помыть пол? Что ты ходишь, потеешь? Как вы думаете, мужику трудно мыть пол или легко? Трудно. А почему? Потому что у него психика сложена по-другому. То есть ему не нужна чистота. Ему нужна жена, которая делает чистоту, понимаешь? А чистота ему сама по себе не нужна. Нужна жена, которая делает чистоту. И чистота от жены ему нужна. А от себя чистота ему не нужна. Понимаете? Когда жена делает чистоту, он думает: о, классная жена. А когда жены нет, ему эта чистота 100 лет не нужна. Он может в грязи жить. Как поросенок. Ему даже приятнее в грязи. Столько сил уходит на эту чистоту. Легче вообще ничего не делать. И жена, допустим, уехала в командировку, приезжает домой, и там свинарник. Он думает: ну, значит, все нормально. Значит, любовницы нет. Значит, муж один, все. И она, у нее сердце спокойное. Если она приезжает домой, и там чистота блестит все в доме. Ну, так... Что такое? Что-то непонятное. Что такое происходит здесь? Так? Так, почему мужику тяжело мыть пол? Почему он потеет? Или, допустим, вы его порубать фрукты, порубать овощи попросили, он порубает. Но если вы его попросите мелко нарезать, он будет потеть. Почему? Потому что это не мужская природа, ему тяжело. И он потом, вот вы его, допустим, одну капустку мелко порезать заставите, и после этой капустки он уже ничего не сможет делать. Он пойдет отдыхать на диван. Почему? Потому что когда человек действует не по своей природе, у него очень сильно расстраивается движение психической энергии. У него эгоизмом психическая энергия наполняется, и этот эгоизм разрушает всю психику. Человеку становится плохо. Допустим, женщина несет ребенка 6 килограмм. Она устанет? Нет. Даже сам вопрос кощунственный. Что значит устанет? Это даже не обсуждается, да? В женском кругу такие вопросы не обсуждаются. Мой ребенок, хочу не несу, все. Вот, она ребенок несет его, и вообще, и она счастлива. Теперь она несет сумку соседки, 6 килограмм. Устанет, нет? Очень сильно устанет. Теперь мужчина несет сумку, устанет 6 килограмм? Нет, почему? Потому что он действует по природе. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда психическая энергия, эгоистическая психическая энергия переполняет тело, человек даже по своей природе не может работать. Так, допустим, если эгоизм переполняет тело женщину, то она не хочет убираться даже в своем доме. Она плачет, стонет, ноет, но она не хочет убираться, она не хочет готовить, она не хочет убираться, она не хочет ничего делать. То же самое, если психическая энергия плохая переполняет мужчину, он не хочет гвозди забивать в своем доме, не хочет ремонтировать машину, не хочет там еще что-то делать, то, что по мужской природе ему положено делать, сумки таскать и так далее. Почему это происходит? Почему психическая энергия плохая переполняет тело? В чем причина? Да, потому что человек работает для себя. Он на работе занимается чем? Работает для себя. И таким образом оскверняет свою психическую энергию. Когда человек работает для себя, он быстро устает? Нет? Очень быстро. Очень быстро. Когда человек просто с радостью, с любовью работает, что происходит? Он наоборот отдыхает. Отдыхает. Если человек делает гимнастику для себя, он долго ее будет делать, нет? Нет, чуть-чуть поделает, увлечется, поделает, потом бросит. Если человек просто делает гимнастику, потому что надо сына воспитывать, у меня здоровье слабое, надо сына воспитывать, поэтому надо поддерживать себе здоровье. Долго будет делать? Всю жизнь. Всю жизнь. Люди живут для других. Если не для кого жить, человек стареет сразу. У него нет никакой силы жить дальше. Мать не видит, для кого жить, она сразу стареет, она не может ничего делать. Я сегодня в речку-то залез не для себя. Я просто с самолета чувствую, что я читать не смогу, устал. И полез, потом хорошо стало. Потому что надо было лекцию прочитать, понимаете? И хорошо, что вы есть такие хорошие, что мне хочется для вас лекцию читать. Иначе бы я не залез в воду, здоровья бы не было. Понимаете идею? Человек должен найти, для кого делать. И жизнь его станет совершенной. Надо научиться действовать не для себя. Это очень важно. Надо действовать по своей природе, потому что так правильнее действовать, но действовать не для себя. Понимаете? Даже для близких людей хорошо действовать, это не является корыстью. Действовать для своих близких людей – это бескорыстный поступок. Мать что-то делает для детей, для мужа. Надо учиться это делать бескорыстно. Не мотивированно означает не ждать результата, не ждать, когда они тебя оценят. Это бескорыстный поступок. Матери естественным образом жить для своих детей. Она должна это делать. Женщине естественным образом жить для мужа. Мужчине естественным образом жить для жены. Но не надо ничего ждать взамен. Что значит не ждать взамен? Это значит принимать от человека столько, сколько он дает. Ну, допустим, жена, допустим, по природе слабая, она ослабленная, она много не может по дому делать. Она чуть сделала, и для нее это очень большая победа, хотя бы чуть-чуть сделать, потому что она быстро устает. Бывает такое или нет? Бывает. Мужчина, допустим, очень энергичный. Он много может сделать в жизни, много очень активного сделать. И если жена хотя бы чуть-чуть делает, он должен очень сильно радоваться. Почему? Потому что это для нее доставляет такое же усилие, как ему сделать много. Так люди должны жить друг с другом, понимаете? Они не должны считать, кто сколько сделал. Надо просто сделать столько, сколько ты можешь, и все. В этом заключается смысл отношений. Но когда человек корыстно настроен, он все время все считает. Сколько раз поцеловал, сколько раз подмигнул, сколько раз пол помыло, сколько цветов принес за неделю, за месяц, за год. И сколько в ответ получил поцелуев. Если поцелуев меньше, значит плохая жена. Ну, то есть это не то, что может принести счастье, понимаете? Это не то, что мы должны выбирать в своей жизни. Бескорыстное движение психической энергии достигается с помощью работы над собой. Например, падмасана или поза лотоса, такая гимнастика, это из хатха-йоги, такое упражнение, оно освобождает психику от корысти. Ну, такая, это упражнение освобождает, поднимает психическую энергию вверх. Чем выше поднимается психическая энергия, активнее психическая энергия действует в организме, тем она становится легче, тем она действует выше. У нас есть 7 психических центров. Самые нижние психические центры, они наполнены эгоизмом в обычном состоянии человека больше. Более высокие психические центры обычно наполнены эгоизмом меньше. Когда эгоистическая энергия поднимается в верхние центры психические, то она вызывает там очень сильное перевозбуждение, которое приводит к чему? К обиде, к злости, к гневу, к жадности, к зависти там, и так далее. Возникают очень сильные процессы в психике, человек не контролирует себя. От чего эти вещи возникают? От чего гнев возникает? От того, что человек хочет что-то и не получает. От чего жадность? Что такое жадность? Жадность – это чего-то хотеть. Обида от чего возникает? От того же, что человек что-то хочет и не получает. Это все действие эгоизма, психической энергии дает такие процессы. Грубая психическая энергия поднимается вверх и разрушает нормальное движение психической энергии в организме. Я вас не замучил? Вот так, как Ленин в октябре, знаете, там. Смотри. Расслабьтесь, у нас веселая лекция, все. Все нормально. Значит, есть 5 потоков психических. И все они важны в нашем организме. Есть прана, то есть психическая энергия входит в нас во время вдоха. Мы вдыхаем, во все 7 психических центров входит психическая энергия. Некоторые лучше входят, некоторые хуже, в зависимости от их состояния, их здоровья и силы, эти психические центры. Итак, мы вдыхаем. Когда выдыхаем, мы отдаем назад психическую энергию. И если человек хочет быть здоровым и счастливым, он должен вдыхать одно, а отдавать лучше. Каждый выдох мы должны отдавать в своей жизни, понимаете? Каждое дыхание мы должны отдавать. Мы не должны жить просто так. Каждое дыхание должно быть ценным в нашей жизни. Ценность означает отдавать. Если так человек действует, то у него вся психическая энергия сама по себе движется хорошо. Некоторые занимаются чем? Они занимаются контролем психической энергии. Они одну энергию туда двигают, другую туда, сидят целыми днями. То есть занимаются глупостями, потому что психические энергии сами знают, куда им двигаться, если мы правильно живем, правильно поступаем. Надо просто действовать бескорыстно, и все начнет двигаться само правильно. Следующие 4 психических энергии, 4 потока. Если возьмем, допустим, возьмем шарик, допустим, да? Шарик. Есть энергии, которые в него входят, есть энергии, которые из него выходят. Есть энергии, которые идут в него сверху, а есть энергии, которые движутся снизу вверх. Так вот, у нас в организме то же самое. Есть энергия, которая движется снизу вверх у нас в организме. Эта энергия психическая крайне важна. Она называется удана. Эта энергия возникает, если мы совершаем аскезу. То есть мы нацеленно заставляем себя сделать что-то хорошее. Аскезы, правда, бывают разные. Например, можно наспор противень пельменей съесть, это тоже аскеза. Но это аскеза в невежестве. То есть мы, не заставляя делать себя что-то хорошее, разрушаем свой организм. А когда мы заставляем делать что-то хорошее себя, мы его очищаем. Так вот, сама по себе психическая энергия в нашем организме всегда опускается вниз. Вот если сейчас вы лекцию, допустим, слушаете лекцию и о чем-то задумались. Допустим, вы о чем-то задумались о своем, я что-то сказал, это навеяло какие-то мысли, вы начали думать, и отвлеклись от лекции, буквально на минуту. Что происходит дальше? Все, приехали. То есть человек прикорнул. чем причина? Он отвлекся от лекции, понимаете? Причина заключается в том, что когда мы энергию не поднимаем вверх, то есть наше сознание не активно, то в это время энергия сама опускается вниз. Когда энергия опускается вниз, то сознание погружается в тьму, то есть оно начинает спать. То есть энергии все опускаются вниз. Что такое сон? Все энергии опускаются вниз, означает сон. Человек засыпает. У него из головы все уходит, там ничего не работает, он спит. Когда энергия опускается вниз, работает все остальное. Вот, поэтому у него сразу там всякие мысли возникают интересные в голове. Когда человек засыпает, у него энергия опускается вниз. Когда он просыпается, она еще внизу находится. Поэтому опять мысли возникают интересные. Бывает, что очень какая-то ценная идея есть внутри, важная. И человек вообще может не заснуть тогда. Он постоянно думает, бессонница наступает. А если это сон, значит... Ум обрабатывает что-то, ум не спит. Он постоянно действует. Дальше поехали. Итак, если психическая энергия поднимается вверх, то что это дает человеку? Это дает человеку ощущение, что он побеждает себя. Это дает человеку радость, бодрость, ощущение счастья, ощущение победы над собой. У него появляется решимость изменить все в своей жизни. И у него появляется желание... занимать активную жизненную позицию. В целом это называется желанием жить. Потому что есть еще желание умереть. Когда психическая энергия насильно опускается вниз, вообще в целом в организме должен быть баланс. Если слишком много энергии вверх поднимается, внизу ничего не остается, у человека истощается как бы организм, он становится ослабленным. Поэтому чрезмерные аскезы, от чрезмерных аскез человек худеет, слабеет, становится несчастным. Поэтому аскезы должны быть правильно построены, аскетизм, нужно в меру. Если человек все делает в меру и правильно, он становится очень крепким психически, физически и способен победить себя в жизни. В меру все надо делать правильно. Когда человек не в меру делает, когда он действует с позиции эгоизма, у него его тогда все время хочется больше. Он не может себя контролировать в этом случае. Если он с позиции бескорыстия действует, он всегда все делает в меру. Понимаете, зачем делать много? Это же повредит. Не даст мне возможность сделать что-то полезное. Итак, энергия ниже, движется вниз. Что происходит? Психика расслабляется, тело расслабляется, появляется много желаний всевозможных. Допустим, человек активно трудится там на работе, там, ну, что-то делает. Он кушать в это время хочет? Нет. Но когда он подумал, допустим, о зарплате, о себе, о своей несчастной жизни, сразу захотелось перекусить. Почему? Потому что в это время энергия идет вниз, и когда она идет вниз, первое, что она доходит, когда энергия спускается вниз, первое, она доходит до эмоционального центра. Вот здесь эмоциональный центр находится психический. И у человека начинают эмоции проявляться. И он, когда, допустим, работает активно, у него энергия пошла вниз, у него эмоциональный центр активизировался, и он соседа начинает свой дерг. Я тебе сказать кое-что хочу, сказать. Вот отсюда вот поперло у него. Погоди, мне интересно что-то для тебя есть. И начинает трендчать языком, трепаться. Это означает, дошла энергия негативная до горлового центра. Потом она идет ниже. Трепится, дошла до солнечного сплетения. Что возникло? Желание пожрать возникло. Кушать здесь не подходит слово. Вот. И потом дальше она движется ниже, доходит до пахового центра, возникает... чувство желания самосохранения. То есть, и смотрите, как, допустим, разговор. Обычно бывает, какие у нас бывают разговоры. Люди начинают говорить попусту, это самый простой способ опускать быстро психическую энергию, это просто болтать ни о чем, говорить попусту. Первое, что происходит, человек начинает просто болтать, он активизирует этот центр, энергии движется вниз. Дальше он болтает, энергия доходит до... сердечного центра, и в это время человек начинает жаловаться на свою жизнь. У тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. Ну, и понеслась. Дальше, когда он нажаловался вдоволь на свою жизнь, у него появилось желание кушать. Вот. И потом, когда он покушал и дальше как бы бездельничает, ничего не делает, у него энергия отрицательная дошла до пахового центра, и он начал думать о том, как плохо жить в нашей стране. Что у него зарплату не дают, и все плохо, и вообще ничего хорошего не будет. И впереди 2012 год, совсем плохо будет вообще. Знаете об этом? Не слышали еще? Я слышал об этом еще в 1970 году, первый раз слышал об этом. Но это был не 12-й год, это был 80-й год тогда. Тут все, капут, в 80-м году конец света. Я первый раз в 70-м услышал. 10 лет все ждали. Конца света не произошло. Потом второй раз я вот это услышал в 90 каком-то. Ждали, не произошло. Потом дальше я услышал это опять, ну когда 2000-й, 2000-й это все. Это точно конец. Ну потому что 2000-й, это юбилей. Не произошло. Теперь 2012-й. Ждем. Все, капут, значит. Это уже точно. Тут промазала судьба в 2000-м, в 2012-м не промазала. Откуда эта энергия идет плохая? Она идет из пахового центра, центр самосохранения. Когда этот центр неправильно работает, энергия движется вниз, человек начинает психически настраиваться, и у него страх возникает смерти сильный. И он начинает всякую ахинею плести. Когда человек с работы приходит, он расслабляется психически, и он не хочет в это время, потому что вечернее время предназначено для родственников, для того, чтобы их любить. Если человек не хочет свою энергию отдавать родственникам, потому что он работал для себя и очень устал. Когда человек для себя работает, он как устает, как собака. Или как скотина. Как козел устает. Или как баран работает, потом как козел устает. Вот. И он приходит домой. Как баран работал, как козел устал. Он приходит домой. И жене говорит, я как козел устал, поэтому я буду как осел смотреть телевизор. Потому что там нормальному человеку смотреть нечего. Вот. Он включает телевизор и смотрит телевизор. И в это время у него психическая энергия опускается вниз, потому что ничего же не делать хорошего в это время. И сначала ему хочется посмотреть новости на сердечном центре. Потом дальше она опускается ниже, ниже. Ему захочется посмотреть дефектив. Дефектив означает пиф-паф. Страшно. Допускается до пахового психического центра. И когда он посмотрел дефектив, он уже чувствует, что это не актуально, и переключает на кабельное телевидение. Дальше уже. Еще ниже. Все ниже, и ниже, и ниже. Понимаете? И потом он уже с чувством выполненного долга ложится спать. Все должно заканчиваться кабельным телевидением. И программы передачи тоже стоят в этой последовательности, потому что там же все изучают, что когда смотрят, понимаете, у них есть рейтинг, они знают точно, понимаете, как у нас что там опускается. Так вот, когда у человека психическая энергия опускается до ручки, то он становится никакой. Что такое сила воли, как вы думаете? Сила воли – это та сила, которая дает нам возможность жить независимо от толпы, от течения, понимаете? Потому что если толпа хочет пить, значит я буду пить. Если толпа хочет курить, значит я буду курить. И так далее. То есть способность жить счастливо означает использовать свою волю в жизни. Если человек ложится без усилия воли, то есть у него нет силы воли, он не говорит себе, я лягу пораньше, я хочу вовремя встать. То есть это означает сила воли. Если человек ложится, когда его уже приперло, он уже не может сидеть просто. Это означает, что энергия опустилась уже до ручки вниз. И это значит, что утром будет то же самое. Он будет вставать в том же психическом состоянии. И это значит, дальше весь день у него будет таким же. Понимаете, и это называется жизнь робота. Человека, который не может контролировать свою психическую энергию. Вот как живется, так живется все. Я не могу раньше лечь, чем могу раньше лечь. Понимаете? У женщин психическая энергия больше контролируема, чем у мужчин. У женщин меньше контролируема энергия тела. Поэтому женщине дозволено носить более нежную одежду, допустим, спать чуть-чуть побольше, водичка чуть потеплее должна быть, потому что тело очень как бы нуждается в защите, в заботе. У мужчины больше эгоизма в психической энергии, чем у женщины. Поэтому мужчине нужно помогать. Ложиться пораньше спать. Мужчину надо аккуратно отстранять от голубых телеэкранов. Давайте будем тренироваться, как мужчину отстранить от голубых телеэкранов. Есть способ. Сейчас будем тренироваться. Первое действие – сесть рядом. Второе действие – спросить, о чем передача. Третье действие. Сказать, что мне тоже Фетисов нравится. Или Марадона. То есть включиться в его процесс. Не просто о чем передача, а включиться активно, включиться в процесс. Четвертое действие. Сказать ему, что он лучше Марадоны. Это сразу вышибает из процесса. Потому что есть эгоизм внешний, есть эгоизм внутренний. Внутренний эгоизм всегда сильнее. Поэтому если человек находится под потоком этой энергии внешнего эгоизма, то надо переключить его на внутренний эгоизм. Сначала войти в его поток внешний, а потом сказать, а ты лучше, чем Марадона. И даже если он знает этот прием, он был на лекции, все равно его выключит от телевизора. Не имеет значения, потому что это работает всегда. Дальше что надо делать? Дальше, да, надо его поближе уже подсесть, сказать. Вообще, ты у меня вообще самый лучший. Вообще самый лучший. И такие вещи вообще друг другу надо говорить, вообще-то, в семье. И дальше он успокоится, расслабится, говорит, что-то я привязался к телевизору, что-то я присмотрелся к нему. Как у тебя дела? И он жену увидел впервые. Как у тебя дела? Когда люди вечером занимаются тем, чем нужно заниматься, вечером люди должны любить друг друга. Они должны учиться, заботиться друг о друге, общаться. И когда жена дает мужу возможность, она как бы женщина это та, которая должна организовать семейную жизнь правильно. То есть она, женщина природно обладает огромной способностью, интуицией, как правильно общаться. И она должна быть экспертом в этом. Она должна точно знать, что делать, чтобы мужа отводить от телевизора, там еще от чего-то. То есть она, когда раз и все. И когда достаточно 5 минут теплого общения, и психика у мужа расслабляется, он идет спать. Все, 5 минут всего правильного общения вечером. И все восстанавливается, психическая энергия, человек ложится спать вовремя. Понимаете? Надо тренироваться. Как женщине самой вовремя спать лечь? Ей проще. И проще. Достаточно подумать, что я должна быть в хорошей форме для своих детей, для своего мужа. Я не должна допоздна, иначе у меня все лицо вот такое будет. Если поздно ложиться спать, вот такое лицо становится. Понимаете? Праническое сознание. Надо бороться с ним. Надо побеждать его. И тогда энергии очень много становится, живой, здоровой, счастливой. Человек становится сильным внутренне, психически. У него сила воли большая, это означает способность побеждать себя, праническое сознание. Следующее, чувственное сознание. У женщин в 6 раз сильнее, чем у мужчин. чем выражено. Мужчина должен помогать женщине в этом случае, значит. Как же мужчина помогает бороться с чувствами женщины? Он говорит: дорогая, у тебя все будет хорошо. 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 Она говорит: ой, спасибо, я все сделаю с удовольствием. То есть женщина очень надеется, что когда она замуж выходит, что муж будет ее успокаивать каждый день. Потому что у женщины чувственное сознание очень активно, и чувство женщины постоянно впечатляется чем-то. Она приходит и думает: ой, у меня вот это, ой, вот это, ой, и постоянно впечатляется чем-то, у нее очень сильное впечатление. И мужчина должен смотреть на нее и говорит: да, дорогая, все правильно, дорогая, конечно, дорогая. Она... И жена, самое интересное, от мужа ждет именно этого, такого поведения. Но если, допустим, жена, муж говорит: о, о, и мужчина потом ей назад отвечает: да, о, о. То есть она говорит: я тебя беспокоит, ты еще больше тут разжигаешь меня. Она начинает злиться и ругаться на него, начинает скандал. Скандал от чего возникает? Что мужчина перенимает эмоциональную позицию женщины. Эмоции женщины очень сильно ранят сердце мужчины. Они проникают вглубь и режут психику. Вот так вот ножом. Особенно если женщина свои эмоции направляет на мужа. Вот. Они очень глубоко режут. Но он должен знать, что вот у женщины есть такое свойство иметь сильные эмоции. И поэтому он должен защищаться уметь. Сердце защищать от эмоций и осаждать, успокаивать жену. Тогда он становится надежным мужиком. Надежным. Надежным означает, что он способен осадить эмоции жены. В ведах сравнивается женщина, это как река, а мужчина как берега у реки. Если берега достаточно крутые, тогда река не перехлестывает, не утекает. Она сначала перехлестывает немножко, а потом и утекла. Все. И когда она утекает, что с ней происходит? Она растекается на множество ручейков. С этим, с другим, с третьим, с пятым понеслась. Вот. А так она остается в одном русле и испытывает много счастья. Чтобы контролировать эмоции свои, и мужчине, и женщине нужно понять одну простую вещь. Что всегда система работает одинаково. Если я что-то увидел и сильно этого захотел, то это и есть та вещь, которая уничтожит мое счастье. Та штука, которая уничтожит мое настроение. Потому что нужно хотеть только одного в своей жизни. Нужно хотеть в своей жизни только того, что приходит само собой. Вот и все. Наши желания, они подобны саду. У вас есть сад? Есть? Попробуйте сделать так, чтобы яблоки дали плоды раньше, чем положено. Невозможно. Попробуйте сделать так, чтобы ромашки зацвели раньше, чем положено. Невозможно. Может быть, это и произойдет, но само собой, опять независимо от нас. Все плоды приходят в саду, когда приходит их время. Теперь попробуйте яблоко сорвать раньше времени. Что получается? Кислый вкус, горький вкус, терпкий вкус и так далее. Ничего хорошего не получается, так? Сладкий вкус получается, когда... они приходят в свое время. Точно так же в нашей жизни. Я вам сейчас приведу такой пример. Я проводил опрос в каждом зале, вот такой интересный феномен. Люди думают, что если они будут прилагать огромные усилия для того, чтобы получить жилье, увеличить свою жилплощадь, то они достигнут успеха. Я проводил такой опрос, просто статистику проводил. Поднимите руку, я говорил, кто получил жилье само собой. Вот пришло время, и жилплощадь естественным образом расширилась, как-то неожиданно. поднимают руки 90% зала. Теперь поднимите руки, говорю, кого, прилагая чрезмерные усилия, огромные усилия, вы все-таки смогли добиться увеличения жилплощади, поднимая 2-3 руки. Проэкспериментируем. Кто, кому жилье, вот просто пришло время, само собой, и жилплощадь увеличилась, поднимите руку, а вот так произошло. Поднимите руки, кто через чрезмерные усилия добиваясь повысить. 2 руки всего, 3. Могу вам по секрету этим троим сказать, что у вас все равно, хоть вы и достигали, чрезмерные усилия совершали, у вас все равно ваша жилплощадь пришла к вам тогда, когда было положено. Поэтому, понимаете, хоть порвите себе кишку, все равно, раньше, чем придет время, ничего в нашей жизни не приходит. Это просто невозможно. Но кишку порвать можно раньше времени. Вот в этом заключается проблема, понимаете? И эта проблема, это болезнь. Болезнь, которая возникает, когда чувства наполняются эгоизмом. Когда человек увидел что-то, ему очень понравилось, он начинает об этом думать. Потом дальше у него появляется сильная привязанность к этому. Дальше он не может отвлечься от этого, дальше он не может спать. Дальше у него появляется бред, бредовое состояние. И это может довести до самоубийства. В ведах описана классификация, которая состоит из 10 этапов развития болезней психики в результате привязанности чувств, желания чувств быстрее получить что-то от жизни. 10 этапов. 10 этап – это несовместимость с жизнью. На 10 этапе человек убивает себя или сходит с ума. Понимаете? Или он заболевает тяжелым заболеванием неизлечимым на 10 этапе. Моя любовь на 5-м этаже, почти где луна, ля-ля-ля-ля. Моя любовь, наверное, спит уже, спокойного сна, ля-ля-ля-ля-ля. А чё ты-то не спишь, браток? Какая стадия? Нет, не 10-я. 10-я это уже с 5-го этажа. Это 10-я. А это где-то 4-е, 5-е, так знаете. Но ведь это может быть не только любовь на 5-м этаже. Проблема заключается в том, что это может быть машина в гараже в чужом или в магазине. Это может быть недостроенная дача. Это может быть побольше квартира. Это может быть чужая соседка, чужая жена. И так далее. И все это является колоссальной силой проблемы, потому что желание – это такая сила, которая вышибает разум сразу на нормальной колеи. Вот человеку, допустим, человек женатый, ему девушка понравилась какая-то, что с ним происходит в это время? Что первое происходит с ним? Первое, что с ним происходит, ему отшибает совесть. Человек не может понять, что он думает о другой женщине, и это плохо сказывается на его судьбе. Человек не может понять, что он таким образом рушит свою жизнь, что он портит жизнь своим детям, своей жене, всем своим близким людям, своей матери, своей теще, всем родственникам он портит жизнь в это время. Всем. И себе в первую очередь. Потому что веды говорят, что если человек жестоко бросил жену, ушел к какой-то девушке, там, пусть она красивая, пускай он думает, что с прошлых жизней знакомы, пускай думает все что угодно, но на чужих костях счастья не построишь. Поэтому эти отношения неизбежно должны быть разрушены. Если человек разрушил жестоко свою судьбу, его отношения тоже будут разрушены судьбой. Это неизбежно. А тот, кого он бросил, он уже сразу же может создать новую семью, которая останется навсегда. Потому что брошенный человек отработал карму, а тот, который бросил, получил новую. И какую он новую получил? Плохую. Плохую. Понимаете? Но ужасно осознать тот факт, что когда человек влюбляется, видит объект своего желания, он теряет понимание, что он идет в пропасть. Веды описывают, что желание – это огромная сила, разрушающая судьбу. Я, наверное, говорил вам на прошлой лекции, что есть 5 чувств, и они рождают 5 видов желаний. И есть 5 видов животных, которые уничтожают свою жизнь благодаря бесконтрольности одного из этих чувств. Я говорил вам об этом, нет? Нет, хорошо, я вам скажу. Мотылек больше всего на свете любит свет. Он испытывает счастье от света. Поэтому все мотыльки погибают от того, что они смотрят на свет и летят на него. И сжигают потом себе крылышки. Понимаете? У рыбы самое бесконтрольное чувство – это чувство вкуса. И большинство рыб погибает на крючке или в сети. Почему? Потому что они плывут получить вкус. И думаете, у рыб интуиции нет? Они прекрасно понимают, что там есть смерть. И они пытаются укусить так, чтобы смерть не тронула их. И она их трогает в какой-то момент. У оленя чувство слуха является самым удивительным. То есть чувство слуха больше всего у оленя развито. И олень больше всего на свете любит слушать. Больше всего на свете любит слушать. И охотники это узнали. Древние охотники с рожками ходили, да? Думаете, просто так? Они рожками ходили для того, чтобы играть на рожке и привлекать оленей. Олени собираются, и потом пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. И тактильная чувствительность больше всего развита у слона. Поэтому слона поймать очень сложно, не надо его вообще ловить. Надо натренировать слониху, которая ему скажет... И он тык-дык, тык-дык, тык-дык. И она яму огибает, а он в яму. Почему? Потому что он лишается в это время понимания. Он не чувствует ничего. Вот, допустим, тигр, когда за самкой бежит, он яму огибает, а слон не может. У него теряется. Чувство, тактильная чувствительность вышибает психику у него. Есть одно животное, у которого психику вышибает все 5 чувств. Это звучит гордо. А корова, чувство вкуса у нее тоже. Она живет круглые сутки. Так вот, наша задача, господа, научиться контролировать свои чувства. Если мы способны будем это сделать, наша жизнь становится счастливой. Потому что все страдания в этом мире мы получаем от того, что какое-то чувство выходит из-под контроля. Вот допустим, если у человека выходит из-под контроля половое чувство, то это 100% гарантия, что его семья будет разрушена. А когда эта семья будет разрушена, и он создаст следующую, то следующая тоже будет разрушена. И все это благодаря его половому чувству. Если человек не контролирует свое чувство вкуса, ему кусать хочется, сильно кусать хочется, и хорошо, то в этом случае все болезни, связанные с обменом веществ, все болезни, которые связаны с органами пищеварения, и многие другие болезни, все его. Аюрведа говорит, что большинство болезней человека возникает из-за того, что он не может контролировать чувство вкуса. Сильно кусать хочется. Никаких шансов быть здоровым. Все, капут. А? Да, это не проблема вкусного, понимаете? Проблема в том, что много и не вовремя. Вот в чем. Потому что человек должен кушать вкусно, иначе он не будет здоровым. Надо кушать вкусно. Не надо кушать всякую дребедень. Но надо понять, что чувство вкуса надо правильно оттачивать. Потому что мы должны понять, что чувство вкуса, оно может быть обманчивым. Потому что если, допустим, мы пристрастились к соленым огурцам, то мы уже скоро, очень скоро будем все соленее, 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 и потом тухлые огурцы уже будем есть, а не соленые. Потому что чувство вкуса, оно любит извращение. Если мы любим жареную пищу и не можем ей насытиться, то через год мы будем есть уже пережаренную пищу. Если мы любим острую пищу, то через год мы можем будем просто горлодер есть. Вот. Если мы любим сладкую пищу, то значит через год мы будем есть уже такую сладкую, что дальше некуда. Понимаете, то есть чувства не ненасытны по природе. Если человек что-то любит, он начинает извращать это все. И это приводит к болезням. Поэтому чувство вкуса надо учиться контролировать. Как? Как контролировать чувство вкуса? То есть сладкого, потом горького, и будет понос. Почему? Потому что несовместимые вкусы. Так нельзя кушать. Чтобы научиться контролировать чувство вкуса, для этого надо кормить других людей. Причем делать это, заставлять себя, и это делать бескорыстно. Понимаете? Когда у человека бесконтрольное чувство зрения, он убивает свою психику, он становится шизофреником. Как убивает человека бесконтрольное чувство зрения? Сейчас вам намекну. Что это такое? Компьютерные игры. Телевизор. Бесконтрольное чувство зрения. Бесконтрольное желание получать чувство зрения. Или чувство зрения. Как победить? Как сделать под контролем чувство зрения? Как контролировать его? Что делать нужно? А? На природу смотреть – это хорошо, но есть еще большие, лучшие методы. Хорошо смотреть на природу – это факт. Но если... Да, надо учиться приучать глаза видеть духовные объекты, смотреть на иконы. Вы знаете какое-то неописуемое чувство? Вот возьмите фотографию святого человека, поставьте перед собой и смотрите на него. Сначала будет нехорошо, потому что в это время вы не будете наслаждаться. Святому человеку можно только служить. Возможно им наслаждаться. Наслаждаться можно только дефективой, понимаете? А святым человеком наслаждаться нельзя. Но постепенно, приучая себя, вы заметите, что чем больше на него смотрите, тем счастье больше на ваших глазах. Чем больше смотришь на детектив, чтоб в глазах больше оскомины. Второй раз можно один и тот же детектив смотреть? Иногда можно. 17 мгновений весны. Может, 17 раз смотреть. Вот. Но в основном нет. В основном нет. На святого человека сколько можно смотреть? Бесконечно. Духовную книгу сколько можно читать? Бесконечно. На службу, на духовную сколько можно смотреть? Религиозная служба идет. Сколько можно смотреть? Бесконечно. Когда человек культивирует в себе энергию духовного зрения, чистого зрения, он очищает свое чувство зрения. Таким образом, ему не нужен телевизор, ему противно его даже в доме держать становится. Понимаете? Или смотреть на людей, которые искренне хотят что-то хорошее. Мне вот нравится, вот это мое кино. Вот вы мое кино. Каждый день новое. Мне нравится смотреть на людей, которые стремятся к истине. Вас очень мало здесь, в этом городе. Почему зал не наполнен? Почему, допустим, если бы я приехал, допустим, и там встал бы, начал петь. Зачем, не знаю, я женским голосом пою, зачем, не знаю. Ага, сколько людей соберется? 5000. Чем человек занимается? Показывает себя. Все смотрят, развлекаются. Кому-то смешно, кому-то нравится. Но все развлекаются. Это можно посмотреть несколько раз. Много людей приходит, потому что они что делают? Они энергию берут в себя глазами. Но когда человек смотрит для того, чтобы понять истину, он делает что-то другое, понимаете? Он смотрит не для того, чтобы наслаждаться, а для того, чтобы дать кому-то помощь. Для того, чтобы стать счастливым по-настоящему человеком. Понимаете, это более глубокое чувство зрения, которое мы можем в себе культивировать. Тактильное чувство как побороть? Если у человека поражено тактильное чувство, то человек начинает очень много думать о сексе. Постоянно думает о сексе. И он рушит свою семью, несомненно, 100%. Как победить? Как победить тактильное чувство? Что делать? А? поднимать энергию вверх, как Челентано, так. Дрова колол, поднимал энергию вверх. Еще варианты. Да. То есть надо понять, что тактильное чувство, оно приходит не в неравновешенное состояние, когда оно нагревается. И охлаждение тактильного чувства дает успокоение. Понимаете? Поэтому, когда человек обливается прохладной водой, он успокаивает свое тактильное чувство, и половые желания охлаждаются, остывают от этого. Понимаете? Поэтому всем людям, особенно молодым, которых постоянно крыша едет, дом стоит, требуется ледяная вода, или холодная, или прохладная, как у девушек, допустим. Но вот обязательно, я вам советую, это крайне супер хороший способ быть здоровым человеком. Потому что чем больше, еще раз повторяю, чем более бесконтрольным чувство, которое является, оно разрушает что-то в нашей жизни. Половое бесконтрольное чувство что разрушает? Кроме семьи, что разрушает? Здоровье в последнюю очередь. В первую очередь бесконтрольное половое чувство разрушает волю человека, волю. Человек становится безвольным, он как тряпка становится. Мужчина, который постоянно думает о женщинах, о сексе с ними, он становится как тряпка. Он не может себя контролировать совсем. В результате что с ним происходит? Он и жениться нормально не может, и устроить свою жизнь. Он не может ни работать, ничего. Он постоянно думает о женщинах. Становится как тряпка, понимаете, и все. Женщина, которая постоянно думает о сексе, что с ней происходит? Она становится очень обидчивой. Она становится неуправляемой, психика ее полностью разваливается, она становится абсолютно неуправляемой. Она постоянно в истериках живет, она не может нормально себя чувствовать вообще. У нее разваливаются все функции гормональные, то есть все расколбас по полной программе идет. Постоянно, когда женщина думает о сексе, она разрушает свою жизнь таким образом. Она психически становится совершенно неустойчивой. Поэтому это чувство надо контролировать. Надо бороться с ним, чтобы оно не выходило, не перешкаливало. Не надо при этом думать, что вы лишитесь этого чувства. Пока человек жив, он никакого чувства лишиться не может. Вот если человек, допустим, контролирует чувство вкуса, что он лишается вкуса? Занятия закончены. Что он лишается вкуса? Повторяю, занятие закончено. Я понял. Это для особо одаренных. Третий раз. Ну ладно. Значит, смотрите. Человек попостился в день. Он что? Аппетит теряет после этого? Нет? Наоборот. Все вкуснее становится. Человек, допустим, глазам дал отдых. Все становится более впечатлительно. Понимаете? Точно так же тактильная чувствительность. Чем реже, тем лучше. Понимаете? Тем счастливее. Лучше меньше, то Ленин написал все время. Серьезная работа, лучше меньше, то лучше. Надо следовать вождям. Советам вождей надо следовать. Да, партия нас ведет. Итак, чувство слуха. Что мы слушаем, что мы любим слушать? Да, любим музыку слушать. Что она делает с нами, эта музыка? Все, что угодно с нами может делать. Потому что чувство слуха самое опасное. Оно связано с разумом. И музыка с нами все, что угодно может сделать. Поэтому люди, которые поют, они самые могущественные люди на земле. Не президент страны, а тот Акутуни. Почему? Потому что люди, которые поют, они действуют звуком. Если президент страны может тоже так говорить, чтобы его слушали, значит он хороший президент. Если не может, значит плохой. Потому что когда президент страны говорит, все должны вот это замереть и слушать, что он говорит. У него должна быть такая речь. Это значит, что он хороший президент. Если он мямлит, значит, плохой. Я никогда ни на кого не намекаю, между прочим. Ну ладно.
Особо не один.
Сейчас дойдем. И чувство слуха человек должен занимать молитвой. Он должен научиться победить свое желание слушать кого-то. Он должен научиться отдавать свой слух. Отдавать Богу и отдавать людям. И так он может благословение давать. Потому что человек должен учиться произносить бескорыстный звук. Поэтому человек каждый день должен молиться. Это самое главное чувство в нашей жизни. Чувство слуха. Его надо наполнить бескорыстной силой, и разум очистится. Если мы чувство зрения наполним бескорыстной силой, ум очистится. Если мы сможем контролировать свой язык и сможем чувство вкуса контролировать, то в этом случае наша психическая энергия очистится полностью. А если мы способны будем очистить чувство обоняния, то у нас тело очистится. Каждое чувство связано с каким-то уровнем сознания человека. Понимаете? Чувство обоняния контролируется с помощью приучения себя благостным запахом. Есть запахи, которые очищают человека, есть запахи, которые оскверняют. Благостные запахи – это запах мяты, запах сандала, запах ладана. Есть ладан такой, кустарник. Это не то, что сейчас там жгут, а это есть настоящий ладан, он благостную природу имеет. Есть шафран, есть лаванда. Это благостные запахи, которые очищают сознание. И поэтому надо завести такую у себя приборчик такой, взять чашечку каменную, поставить ее на что-то и фитилек снизу зажигать маленький. И в чашечку наливать несколько капель ароматического масла и водичку. И это будет распространять определенный аромат. И этот каждый день надо в комнате зажигать, потому что запахи, они очень сильно связаны с телом. И запахи, они в определенное телесное состояние вводят человека, когда он просто их нюхает. Допустим, в вашей квартире человек болеет раком. Вы, допустим, живете в этой квартире, у вас предрасположенность к раку тоже увеличивается. Почему? Потому что от него исходит определенный запах, на который ваше тело настраивается автоматически. И для того, чтобы этого не было, очень просто можно сделать. Можно каждый день, допустим, запах мяты зажигать, или запах лаванды, или запах сандала. И это надо делать в любой семье, болеет там или не болеет. Запах, человеческий запах не должен быть распространен по квартире, а тем более кошачий. Потому что когда человек запах кошки нюхает в своей квартире, у него сознание опускается до животного, понимаете? У него тело начинает по-другому работать совсем. У него животные инстинкты в теле просыпаются. И поэтому Леонтьев спел в своей песне «Выставка собак, выставка собак». Выставка собак – это не выставка собак, а выставка хозяева собак. И когда песня пелась, то клипы показывались. И я это четко увидел, что действительно хозяева собак очень сильно похожи на своих собак. Почему? Потому что сознание меняется у человека, когда он привыкает к животному очень сильно. Для того, чтобы не привыкать, надо включать аромалампу, чтобы запах шел благостный, чистый. Понимаете? И дышать легче будет дома, жить легче будет. Это эмоциональное сознание, чувственное сознание. Есть умственное сознание. Умственное сознание означает деятельность ума. Допустим, у нас какая-то проблема возникла, как ее решать? Вот проблема возникла, мы решаем. Как мы проблему решаем обычно? Что мы делаем?
Думаем, 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 пока крыша не задымится. Вот так вот. И ночью уже не спим. Мы думаем постоянно, думаем, думаем.
Это означает поражение. Жизнь дала трещину. Чем больше человек думает о проблеме, о решении проблемы, тем меньше у него остается психических сил. Он истощает себя и истощает, истощает и истощает. И в какой-то момент он входит в состояние стресса, когда он вообще не может уже себя контролировать свою жизнь. Ему становится просто дурно от того, просто от того, что он слишком много думает об этой проблеме. Что делать? как остановить мысли, как направить ум в нужном направлении, как очистить умственное сознание, чтобы оно работало правильно, как его поставить под контроль, что делать? Молиться.
Надо мысли крутятся в голове, думаются, надо читать молитву, читать, читать, читать.
И в какой-то момент молитва завлекает ум. И ум начинает думать о молитве, он думает о Боге, о пожелании всем счастья и так далее. И в какой-то момент эта деятельность разума начинает контролировать ум, и человек успокаивается, он расслабляется, ему хорошо становится. Эта проблема его еще не решается в это время. Но если он достаточно длительно будет вот так делать, молиться, то в какой-то момент проблема сама решается в сердце. А, это для нас. То есть пора лекцию заканчивать. Да, я понял так? Да, сколько времени? А? 10 час. Там так и будет теперь звонить, что ли? Ему домой, наверное, пора человеку, а мы его задержим. Есть еще... То есть победа над умственным сознанием достигается с помощью молитвы. И есть один уровень сознания, более высокий, называется сознание разума, которое не надо в себе побеждать. Мы разумные живые существа, мы для этого родились, чтобы быть разумными. Поэтому если сознание концентрируется в разуме, то это состояние сознания называется разумное существование. Разумное существование означает способность контролировать себя, способность побеждать себя, означает способность направить себя в нужное русло и способность заставить себя изучать то, что нужно изучать, то, что принесет счастье. Режим дня, способность соблюдать режим дня, способность контролировать свое питание, все это называется разумным существованием, разумной жизнью. И чем больше сознание концентрируется в разуме, тем счастливее становится человек. Мы должны свое сознание концентрировать в разуме. И есть еще последний уровень сознания, который называется сознанием души. Когда человек концентрирует свое сознание в разуме, то он начинает постигать следующий уровень сознания, свою духовную природу. Духовная природа означает бесконечное счастье, возникающее от желания бескорыстно действовать на благо других. Это и есть сознание души. Душа никогда не хочет ничего для себя. Она испытывает огромное счастье, только действует на благо других. И когда человек полностью осознает это счастье свое, он становится святым. Его сознание сосредотачивается на уровне души, и все, и тело, и его мысли, его слова, все освещается необыкновенным светом. И это рисуется даже на иконах. Поэтому работать над собой надо правильно. Надо понять, что значит работать над собой. Надо над всеми уровнями сознания работать. Над телесным сознанием, над праническим сознанием, над чувственным сознанием, умственным сознанием. Надо увеличивать сознание в разуме и увеличивать свое самоосознание себя как душу. Вот чем мы должны, как мы должны работать над собой. В этом наша работа над собой должна заключаться. А не в том, чтобы слишком много книг выучить, диплом получить экстрасенса или там еще что-то получить, понимаете? Вот я знающий человек, бумажка у меня есть. Понимаете, знающий означает счастливый. Знающий значит победивший себя в чем-то. Вот это значит знающий. В этом идея моей лекции сегодняшней. Какие у вас вопросы?
Большой объем информации.
Поменьше давать информацию?
Нет. Вопросы будут завтра. После ночи.
Нет, сегодня будут вопросы, да? Хороший вопрос, спасибо. Если человек задает хороший вопрос, это благословение. Как победить желание какого-то предмета? Просто от него отказаться? Нет. Победить желание, просто отказавшись от предмета, невозможно, потому что существует чувственная память. Я, допустим, пробовал это делать. Я в 10 классе пробовал победить чувство голода. Я пытался отказываться от пищи насильно, заставлял себя отказываться от пищи. И у меня постепенно, сначала мне легко это было делать, у меня была достаточно сильная воля. Потом постепенно я заметил, что с каждым днем отказываться от пищи становится все тяжелее и тяжелее. Хотя, в принципе, я не умирал от голода, а просто ограничивал себя в еде определенным образом. При этом я не недоедал. Просто я каждый день ограничивал себя от пищи. И в какой-то момент наступил интересный феномен. Я достаточно уже такой крепкий человек психически, я там много что над собой экспериментировал. Я заметил, Что? Я вообще не могу контролировать желание есть. Меня просто магнитом тянуло на кухню. Я наедался и в гневе шел в туалет, всувал 2 пальца в рот, вырывал это все. Типа, на тебе, скотина, получи. Вот. И потом опять шел на кухню. Я просто как животное стал, понимаете? И через какое-то время я понял, что еще немного я дальше этим буду заниматься, я просто сойду с ума. Я перестал контролировать свое желание есть. И какое-то время я даже в ужасе думал о том, что я буду голодать или вообще себя в этом плане как-то контролировать. Я просто стал как животное, которое зависит от пищи. То есть я себя довел до такого безумия вот этим поступком. И Веда объясняет, что контролировать свое желание есть не так надо. Это другой способ. Надо очистить свое чувство вкуса. Очистить означает сделать его бескорыстным. Первый способ контролировать свое желание есть – это кормить других людей. Давать милостыню в виде пищи людям, кормить людей. Кормить людей означает также, прежде чем самому покушать, кого-то накормить обязательно. Когда человек кормит других людей, он очищает свое чувство вкуса, и ему становится легче жить от этого. Его чувство вкуса отпускает его, и человек не сильно привязан к пище становится. Жадность преодолевается подарками. Жадный, если человек жадничает, жадность бывает разной. Если человек жадный до предметов, надо дарить предметы. Если человек жадный до денег, надо дарить деньги. Если человек жадный, допустим, до славы, надо всех прославлять и так далее. Жадность преодолевается противоположным действием. Понимаете?
Жалость это
извращенное чувство желания помочь. Человек должен не жалеть, а сострадать. Сострадание – это такое оптимистичное состояние, бодрое, в котором есть очень сильное желание помочь, а жалость означает, что ты тоже скулишь вместе с кем-то, так же, как он. То есть, понимаете? То есть, это извращенное чувство сострадания, эгоистическое чувство сострадания. Должно быть сострадание, это важно. То есть, каждое определенное чувство преодолевается с помощью знания. Надо понять, как его преодолевать. Допустим, чувство зрения преодолевается тем, что мы смотрим на духовный объект. Или на святых людей. Вот я посмотрел на вас, мне стало легче жить, потому что ваши глаза наполнены желанием понять истину. Это удивительная возможность мне предоставляется смотреть на ваши глаза. У вас сильное желание узнать. Это очень очищает зрение. Больше ни на что смотреть не хочется. Вот такое мысли. Ненужное. Да? Микрофон давайте, да, правильно. Идея правильная.
У меня такой вопрос. Во время критических дней у женщин часто чувствуют вот какой-то упадок сил там или какую-то дисгармонию, может быть, чрезмерная эмоциональность появляется. Вот как себя уберечь вот в такие дни? Вот действительно бесконтрольными становятся какие-то чувства, да? Вот.
Конечно, да.
И вот что делать? Как себя от этого именно в эти дни?
Знаете, у женщины, женщина все время отдает. Женщина это та, которая отдает свою психику. Она всегда заботится обо всех. И от нее все это ждут. От женщины все ждут, что она будет отдавать. Допустим, муж домой приходит, что она от жены ждет? Она должна им улыбаться, там, какая. И она, в принципе, сама готова отдавать свои эмоции. Но человек не может все время отдавать. И все это должны понять. Что приходит день, и женщина должна получать. Поэтому она предупреждает своего мужа. Вот в такой-то, по такой-то день. Ты должен прыгать передо мной за задних лапках. Я буду на тебя фыркать. Я буду тебя обижать. Я буду чувствовать себя плохо. Я особо по дому делать ничего почти не буду. И ты должен меня за это любить. И это правда. Мужчина должен понять это и принять. Он должен аккуратно, бережно относиться к жене. И у меня вопрос, зачем? 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 Ответ очень простой.
Если мужчина в эти там 4, 3, 4, 5 дней будет аккуратно, бережно с женщиной обращаться, то для нее это в 1000 раз дороже, чем если он будет аккуратно и бережно обращаться с ней в другие дни. Я правильно сказал или нет? Она будет очень сильно ценить этого человека, который рядом с ним находится. И она будет считать, что она находится рядом с надежным человеком. Так? Поэтому женщина должна что делать в критические дни? Предупредить мужа с добрым сердцем о том, как он должен себя вести. И расслабиться. Сара спросила мужа. Я, говорит, спать не могу, я должна. Муж ответил Саре, да ты скажи ему, что не отдашь, и спи. Точно так же у вас. Это такая, такой же ответ по этому типу.
Если работа связана с тем, что нарушается режим дня, нужно менять такую работу?
Нет, надо сначала начать молиться Богу, чтобы ваша судьба изменилась к лучшему. Надо захотеть поменяться, надо начать менять свою жизнь в тех вопросах, которые возможны. Начать изучать, как правильно жить и меняться в этих вопросах, которые возможны. И судьба, когда вас отпустит, первый признак того, что она вас отпустила, у вас появится возможность устроиться на другую работу. И когда эта возможность появится, вы потихоньку свернете эту работу и устроитесь на вторую. Но если человек предвосхищает судьбу и уходит с той работы, которая у него есть, он таким образом Богу бьет пощечину. И остается без штанов, понимаете, в результате. Человек не может уходить с работы просто так. Взял и ушел. Но женщина может. Если она женщина.
Благодарю вас.
Если она женщина. Женщина означает, что она живет для своего мужа, и это значит, что муж ее в финансовом вопросе защищает. Как определить, женщина или не женщина? Если она вкладывает в мужа, значит, муж дает деньги. Если она вкладывает в себя, значит, она сама дает деньги. Если женщина вкладывает в мужа, значит, мужа дает достаточно, и женщина работает для удовольствия. Она может работать, может не работать, может здесь работать, может там работать. И от женщины не требуется, чтобы она всегда костьми стояла, понимаете, это не ее природа постоянно где-то работать. Она всегда меняет свою работу, это нормально для женщин. Но вы должны сначала стать женщиной. Ваш вопрос, да?
Как правильно пожертвовать, чтобы не ждать от этого результата? То есть, что нужно делать, чтобы не ждать от результата, от пожертвования?
Вы спросили меня, как прыгнуть на 9-й этаж. Надо сильно разбежаться. Еще сильнее. И на 9-й этаж. Поймите, что способность так пожертвовать означает, что у вас очень большая сила разума внутри. Потому что вы можете, допустим, подойти к человеку. Можете ему отдать деньги. Можете потом отойти от него с чувством, что вы сделали что-то хорошее. Но возгордиться после этого собой и сказать себе, блин, какой я классный мужик. Вы не можете. Почему? Потому что такова сила нашей психики. Бескорыстие очень трудно достижимая вещь в нашей жизни. Но мы должны вновь и вновь пробовать. В этом заключается идея. Человек не должен думать, получилось у него бескорыстно или нет. Он должен продолжать пытаться побеждать себя каждую секунду. Это как на ринге бокс. Можно уложить человека с одного удара. Очень сложно. Практически невозможно. И боксер настоящий на это не рассчитывает. Он просто дальше сражается до последнего. Точно так же надо бороться со своей корыстью. Каждую секунду надо его преодолевать. И тогда будет победа. Понимаете? Решительно очень действовать, очень решительно. Не думайте, что просто так взять, пожертвовать бескорыстно и счастье испытать внутри. Надо сначала победить себя, а потом счастье придет. Какие еще вопросы?
По поводу одежды. Скажите, вот если мужчина одевает юбку, это понятно. А если женщина, это очень плохо. Если женщина брюки одевает.
Если мужчина понимает, одевает юбку, это понятно. Но в Шотландии не здесь. Здесь непонятно. Если женщина одевает брюки, это тоже понятно. Просто надо понять, почему женщина одевает брюки. Раньше женщины одевали брюки для того, чтобы работать. Понимаете, то есть во всех культурах есть такой вид одежды у женщин, в которой она работает. Ну, что-то делает. Активно что-то делает. Вот. И, допустим, в ведической культуре есть такой вид одежды, когда у женщины брюки и одновременно юбка вместе. И мне кажется, что и в нашей культуре такие виды одежды есть у женщин. Просто в какой-то момент женщина перестала понимать, что она женщина. И одела брюки вместо юбки. А почему, чем брюки отличаются от юбки, как вы думаете? Да, в юбке-то ноги не видно. В юбке их не видно. Юбки-то разные бывают, понимаете? Юбки, в которых ноги видно, раньше не носили. Раньше считалось это не юбками, а трусами. А сейчас это юбки уже стали, понимаете? Время меняется. Поэтому раньше юбки были другие, они были длинные. И женщина почему их носила? В чем причина? Потому что было другое представление о женской красоте. Женщины считали, искренне считали, и они были правы, что женская красота заключается в недоступности и тайне. Чем больше недоступности и тайны в женщине, тем она красивее. И чем больше женщина открыта, тем ее красота больше расходуется, и она становится более некрасивой от этого. Но сейчас у женщин их понимание вещей поменялось у женщин. И они начали думать, что красота заключается в доступности, открытости и подчеркивании, излишнем подчеркивании формы. Но это неправильно. Потому что есть два типа женской красоты. Один тип женской красоты предназначен для всех людей, а второй тип женской красоты предназначен для мужа. Потому что один тип женской красоты дает гармонию и счастье людям, а другой тип женской красоты устанавливает с людьми интимные отношения. Гармонию и счастье людям дает тот тип женской красоты, который подчеркивает в женщине целомудренность, прикрытость, защищенность и чистоту. Когда женщина идет таким образом, показывается на свет, что она сплетает волосы в косичку, у нее прикрытая голова, у нее прикрытые ноги, и она при этом изящно одета, то такой тип красоты вызывает у мужчин ощущение чистоты, уважения, восторга, поклонения, преклонения и так далее. И так должна себя вести женщина, чтобы мир в сердцах людей установить. Потому что женщина – это источник счастья. Есть разные виды счастья, которые исходят из женщины. Одни виды счастья устанавливают войну и страдания людям дают, а другие виды счастья дают людям мир и спокойствие. Если женщина несет в себе в своем одеянии чистоту, порядочность и вот это вот глубокое целомудрие внутреннее, то все мужчины вокруг успокаиваются. Они чувствуют себя защищенными от своих половых энергий, от своих эмоций. И они чувствуют, что это очень уважаемый, порядочный человек. И такую женщину они так воспринимают. Но если женщина подчеркивает ту красоту на улице, которая предназначена для мужа, для интимных отношений с ним, и эту красоту она для него бережет, как бы не бережет, а отдает всем подряд, то в этом случае интимные отношения начинают устанавливаться у этой женщины со всеми мужчинами вокруг. В результате этого что происходит? В результате этого она теряет интимные отношения с мужем. Потому что любая энергия, она или тратится, или сохраняется. Есть закон сохранения энергии. То есть мужу остается меньше, мужикам вокруг остается больше. Но даже не в этом проблема. Проблема заключается в том, что она сеет раздоры в сердца людей. Потому что когда женщина такую красоту культивирует, то мужская психика становится разболтанной. Она не способна... Потому что женщина, мужчина не может защититься от женской красоты. Женская красота сильнее, чем мужчина. И представьте, идет мужчина, допустим, и везде, на каждом углу он видит интимные взгляды женщин, которые подчеркивают свои интимные части тела. Что происходит с его психикой? Он начинает думать, что это все мое. Так устроена психика мужчины. Когда он видит женщину обнаженную, он начинает думать, что это его. И поэтому в ведической культуре считалось, что, допустим, девушка молодая, она, допустим, ну, незамужняя, и у нее никого не было. Если вдруг как-то по случайности какой-то мужчина увидел ее голой, это значит, что лучше всего ей за него выйти замуж. Почему? Потому что в этом случае никаких проблем ни с кем не будет. И все будет хорошо. Это значит, Бог так хочет, понимаете, чтобы она вышла за этого человека замуж. Потому что его психика сильно привязывается к ней, и ей тоже хочется быть рядом с ним в этом случае. То есть происходит такой психический контакт. Потому что интимные отношения уже установлены между ними, и ей очень трудно будет установить интимные отношения с кем-то другим. Но это был очень высокий уровень жизни, понимаете? Не надо сейчас это копировать, имитировать и думать, что с первым человеком, с которым переспала, теперь все только с ним будет связь, с другими не будет, и дети уродами порождаются, как некоторые говорят. Это бред сивой кобылы, понимаете? Если грязный горшок облить грязью, то он от этого грязнее не становится. Мы живем в другой культурной среде, понимаете? У нас другие нравственные ценности, другие обычаи, другие правила, другие отношения. Поэтому не надо беспокоиться о том, какие у вас связи с другими мужчинами были. Раскайтесь и живите дальше спокойно. Просто идея в чем заключается? Идея заключается в том, как жить правильно. Вот в чем проблема, а не в том, что было. Не надо думать о том, что было, надо думать о том, что будет. А? Поэтому разделите в своей психике два типа энергии женской. Одна должна нести счастье всем, другая должна нести счастье только одному человеку. И если вы ему не будете отдавать достаточно этой энергии, то у него тоже будет ощущение недостаточности, и он будет смотреть по сторонам в результате. Да?
Можно задать вопрос по режиму дня? Вот если ты встаешь в 4, а хочешь вставать в 3?
То есть, нет, это неправильно.
Неправильно?
Следует знать, что есть определенное эзотерическое понимание, когда человек может вставать, потому что мы не должны быть хвалюками, как Иванов говорил, мы должны быть хвалюками, иначе мы будем больными людьми. Пора заканчивать, да? Я сейчас последний вопрос отвечу и закончу. Смотрите, в 3 часа должны вставать монахи. Это их режим дня. Люди, отреченные от мира. Раньше 4 часов вставать мирской человек, который живет обычной жизнью, не должен, потому что его чувствительность психическая становится сильнее, чем можно преодолеть в обществе, понимаете? То есть он становится психически неуравновешенным человеком, если он встает в 3. Точно так же и голодание, допустим. Однодневное голодание предназначено для всех, а недельное голодание предназначено только для тех, кто живет в монастырях. Потому что в этом случае психика становится очень ранимой человека, и он может и в таком состоянии находиться только среди святых людей. Понимаете?
Если по режиму дня не хватает, ты встаешь, ты занимаешься хатха-йогой, тебя просто не получается.
Раньше работа начинается. 10 ложишься, можешь раньше лечь. Не хватает на ту же молитву, допустим, времени.
Значит, надо просто принять свою судьбу и молиться утром столько, сколько положено по судьбе. Придет время, ваша работа начнет смещаться. Вот я, допустим, начинаю работать сейчас 1:30 дня, потому что я сильно хотел этого в своей жизни. И все до этого времени у меня предназначено на работу над собой. Раннего утра и до 1:30 дня. Веды говорят, что идеальная судьба означает, что человек может начинать работать 12, с 12 и до 6, и до 7 вечера. Это идеальная судьба означает. Если у нее не получается так, значит у нее не идеальная судьба, значит какие-то есть проблемы в судьбе. И надо, значит, просто принять это и все в своей жизни. И дальше жить. Все, я не могу уже дальше, меня ограничили по времени.